Глава 13. Совет под землей. Электричества не хватало. Пришлось отключить половину потолочных светильников через один, поэтому платформа казалась полосатой. Люди появлялись поодиночке и небольшими группами. Платформа заполнялась толпой. Эжен Оливье подумалось, что эта толпа похожа чем-то на ту, что лет 25 назад заполняла ее в ожидании поездов. На давнюю толпу, а не на ту, что колышется сейчас совсем недалеко, на платформах действующих станций. В ней не скользили восставшими из могилы трупами в саванах женщины, не мелькали фески и зеленые мужские головные уборы. Вместо всего этого свежие девичьи лица, благородные женские, гладко выбритые подбородки мужчин. Но это уж давно, как только ваххабиты пришли к власти, среди французов в бороде можно увидеть только коллаборационистов. Как-то вдруг все припомнили, что Карл Великий и тот брился. Французы, здесь все были французы, не бывшие, настоящие. В том числе и эта вот юная негритянка в длинной черной юбке плиссе, грациозно кутающей тонкие плечи в кружевной черный шарф. На шее, слишком для этой шеи тяжелой, висел крест. Не старинный, но старый, какое-нибудь бабушкино наследство. Эжен Оливье несколько раз встречал эту девушку в Пантенском гетто и хорошо помнил, ведь негров в гетто мало. Разве что всякие вудуисты, ну так тех сразу видно. Помнить помнил, а вот не знал, что она христианка, вообще не знал, что христиане есть. Одну ли ее он сейчас увидит заново? Девушка, узнавая, мимолетно улыбнулась Эжену Оливье и, осторожно пробираясь между скамьями в никак не подходящих для мокрого подземелья туфельках, направилась к видно подругам, одна из которых махала издали рукой. «Это Мишель. Она крутая девчонка, собирается в монахини, в кармелитке. Есть ведь еще в Пиренеях один Кармель. Представляешь, ее предки были в Габоне духовными детьми самого монсеньора, то есть еще когда он простым миссионером был». Сердце упало куда-то, свистнув на лету. Рядом с Эженом Оливье стояла Жанна, сияющая, судя по всему, весьма довольная жизнью, или собой, или всем разом. «Привет!» — Эжен Оливье с досадой ощутил, что заливается краской. Сколько раз за эти дни он воображал еще одну встречу с Жанной, а вот теперь не знает, куда себя деть. «Вот уж не думал, что тебя здесь встречу!» «Вот как!» — удивилась девушка. «Весь честной народ собирается, а меня не будет? За что ж такое исключение?» «Да нет, я не в смысле, что исключение. Просто забыл, что ты можешь тут быть. Провалиться сквозь землю не представлялось возможным. Они ведь и без того были под землей». «Идиот! Ну какой же он идиот?» Боялся открыть, что только этого и ждал, и брякнул, что ему, значит, вообще до нее дела нету. Так она и решит теперь, и забудет про него нафиг. Что его вообще дернуло обсуждать, ожидал он, не ожидал? Надо было лучше сразу небрежно заговорить о чем-нибудь интересном, как ему и мечталось. Только куда нафиг провалились все эти 100 раз перебранные интересной темой для разговора с девушкой? В голове шаром покати. «Ты хоть знаешь, чего сейчас будет?» Она, по крайней мере, вроде бы не обиделась. «Да, по-моему, никто толком не знает. Даже с Свазмиу, Брессивиль и Ларош-Жаклен». Эжен Оливье знал, что все 3 командующих парижским отделением Маки должны быть где-то здесь, на этой платформе, но видел покуда только Филиппа Андре Брессивиля, даже и при дневном свете, бескровно бледного из-за больных легких. Сейчас, в подземелье, он выглядел в свои 35 лет и вовсе 50-летним. Эжен Оливье не, наверное, слышал давнюю историю, связанную с тем, что ваххабиты пытались обнаружить его присутствие в одном из многочисленных домовых тайников, пустив очень болезненный ядовитый газ. Вроде бы в тайнике нашлась бутылка минеральной воды, которую Брессивиль понемножку выливал на платок, защищая рот и нос. Это помогло ему удержаться от криков боли и пересидеть охотившихся. Но калекой он остался навсегда и не мог прожить месяца без триамцианолона, который колол неимоверно большими дозами. Хуже всего было то, что добывать лекарства макисарам никогда не удавалось регулярно. Что творилось с Брессивилем в периоды таких вынужденных перерывов, знала по-настоящему, скорее всего, только его жена Мари. Темноволосый и тонкий, он внимательно рассматривал что-то на экранчике карманного компа, в 100 шагах в 30 от них. «Ух ты, гляди!» Жанна ощутимо пихнула Эжена Оливье локотком. «Чего это Софи Севазмиус с каким-то гадом треплется?» Следуя за взглядом девушки, Эжен Оливье поднял глаза. Софи Севазмиус сидела на самой верхней ступеньке лестницы, некогда выходившей в город. На несколько ступеней ниже перед ней стоял Ахмад ибн Салих. Несомненно он, ошибиться было невозможно. «И вообще, зачем он здесь?» Продолжала недоумевать Жанна. Хотя не факт, конечно, что он выйдет отсюда в той же комплектации, что и заходил. Ведь гаджи, погляди, я их морды в лед вычисляю. Да это какой-то непростой гад, с наворотом. И Жен Эльве, тем не менее, не мог оторвать глаз от Софии, разговаривавшей с арабом. На ее губах играла улыбка, та, какую он ни с чем не мог спутать. Дружеская, открытая, одобряющая улыбка. У нее может быть тысяча причин говорить с арабом, даже разрешить ему появиться здесь, на то она и Софи Севазмиу. Но у нее не может быть ни единой причины улыбаться ему как своему. И это не игра, бывают вещи, которые при всем желании невозможно сыграть. Когда она вот так вот улыбается, на самом деле одними только уголками губ, в ее глазах играют огоньки маленьких свечей. Да что же, черт побери, происходит? София, между тем, выбивала папиросу из своей неизменной коробочки «Беломорканал». «Трудно сбросить маску, которая приросла даже не снаружи, а изнутри. Очень трудно, Софи». Слободан в простой полотняной куртке и коричневой сорочке с мягким воротом сейчас был вовсе не похож на араба. Но даже не отсутствие восточной кичливой роскоши в одежде было тому причиной. Выражение его лица странным образом перебарывало черты. «Но все-таки я хотел спросить у вас, не знаю даже с чего начать». «Вы начали с того, что произвели мое имя по-человечески», — Софья Севазмиу усмехнулась. «Иной раз это несказанно приятно слышать, хотя бы разнообразия ради. Давайте вообще говорить по-русски. По-русски вообще любые вопросы легче идут, как под водку». «Я люблю Можжевеловы», — Слободан говорил по-русски без акцента, но несколько напряженно, лишенным модуляции голосом. Тьфу, невозможно странные ощущения. 100 лет не говорил, даже во сне. «София, почему вы здесь?» «Здесь в метро? Здесь в Париже?» Глаза Софии засмеялись. «Вы поняли меня, вижу, что поняли. Тех, кто лишил вас детства, европейцы называли повстанцами, борцами за свободу. Этих храбрых бойцов против беременных женщин и школьников они отказывались признать террористами. Они давали им убежище, они разводили этих змей целыми питомниками». Недоумевал не только Эжен Оливье. Многие из макисаров, не скрывая оторопи, поглядывали на Софию Севазмиу, беседующую на каком-то немыслимом языке с еще менее мыслимым здесь арабом. «Ведь и в России всякой мрази хватало», — улыбнувшись пойманному в одном из взглядов удивлению, проговорила София. «Едва ли вы знаете, что был в России такой правозащитник, Кузнецов. Я один раз с ним встречалась в детстве, но я тогда еще мало знала, это было сразу после плена. Зная я уже тогда, клянусь, я бы глаза ему вырвала, никакие взрослые бы меня не оттащили. В начале 95-го года, ну, это-то вы должны знать, штурм Грозного, этот предатель пролез к солдатам, кричал: «Я правозащитник Адам Кузнецов, я даю свое слово, сложите оружие, и вас вывезут отсюда. Зачем нам эта война? Зачем вам быть оккупантами, гибнуть ради неправого дела?» Вы подумайте, Слоба, кому он это говорил? 19-летним мальчишкам, но даже не в возрасте дела. Мы с вами, я думаю, и в 16 бы такого уже не проглотили. А они были зеленые, совсем зеленые. Без опыта жизни, без идеологии. Они ведь кончали школу, когда рушилась империя. Даже если кто из них и учился, а не в потолок плевал, ну что он мог прочесть по перестроечным учебникам о Ермолове? И они поверили, сложили оружие. Ну как было не поверить такому доброму дедушке? Самое обидное, уже через несколько месяцев, черта бы с два, у него этакий номер прошел. Они с какой-то немыслимой быстротой сделались солдатами. Национального еще не было, но каждый нажил свое. Кто понял, что крест не просто так, как тот парнишка-мученик, что со мной сидел несколько дней. Кто стал за друзей мстить? Ничего бы у него не вышло, даже через месяц. «Их всех убили?» — Слободан уже сам был не рад, что подбросил дров в этот черный огонь, полыхающий сейчас в глазах Софии. Лучше было бы ее не трогать. В конце концов, какое у него на это право? «Если бы», — с мукой произнесла женщина. «Если бы, Слоба. Господи, что с ними делали? Насиловали, отрезали уши, носы, выкалывали глаза, отрезали гениталии. И все это под хохот, на манер афганской игры в конный футбол живым бараном. Я знаю, как они это обыкновенно делают. На щеках Слободана играли желваки. Я родился в Косово. Я догадалась. Одним словом, куда большинство ребят потом сгинуло, никому и неизвестно. Но изрядную часть они вернули федералам, потом. В порядке, так сказать, акции устрашения. Некоторые умерли от издевательств довольно скоро, другие еще долго догнивали по психушкам. Сами понимаете, ему-то мальчики кровавые в глазах потом не являлись. Хотя сдох он своеобразно. Шел по дачному поселку вечером. Навстречу молодой парень, глаз закрыт повязкой, уха нет. И вокруг никого. Так правозащитник героически завизжал, как баба, попятился сперва с криками. «Я ни при чем, мне самому обещали, я ни при чем!» Потом повернулся добежать. Нашли его уже на ступеньках платформы. Так мчался, что сердце лопнуло. А парень-то был горняк, пострадал от несчастного случая. Даже не понял, что за дедуган от него деру дал и почему. Смешно. Но это много потом было, лет через 15. Так что сволочи, что их поддерживало, и в России хватало слова. Верно. Только проплачивали всю эту мерзость здесь, в Европе. Ну и в Штатах еще, само собой. Кто верил, кому было наплевать. Знаете, Софья, в годы войны наши взяли в плен 3 американских солдат. Вообще, конечно, удивительно, что хоть кого-то взяли при их трусости в ведении той войны. Ох, сколько же воя было! Америка украсилась желтыми ленточками по самые некуда. И наши дали слабину, вернули героев. А знаете, что бы я сделал? Что-что? София передернула плечами. Ну, подарили бы каждому по маленькому кусочку свинца на памятный брелок. А вот и не угадали. Слободан рассмеялся. Не стал бы я убивать сопляков, они ж не албанцы. Я бы не пожалел затрат, приставил бы к ним охрану, обязав разбирать завалы после их собственных бомбежек. Заставил бы их собственными руками вытаскивать из руин каждое обгоревшее тельце сербского ребенка. Ну а потом я их тоже отпустил бы. Вдруг бы хоть у одного проснулась совесть, хоть один бы заговорил там, у себя. Но в Европе все же были те, кто говорил. Даже среди общественных деятелей были. По пальцам перечесть, Софья. Я ведь читал о вас в книге документов по делу Дудзахова. В его-то личный карман и предназначался выкуп за вас. Я знаю, что здесь, в Европе, сперва в Стокгольме, потом в Лондоне, вы, подросток, тщетно пытались добиться, чтобы вас выслушали. И еще много чего читал там же. Скажите, разве можно простить европейцам их тогдашнее покровительство исламскому злу в Чечне, лишь бы развалить Россию? Боюсь, что невозможно, София улыбнулась. Но вы простили. Простила? Переспросила София, выбивая из коробочки неизменную папиросу. Не знаю даже, как-то не задумывалась над этим. Я здесь просто потому, что теперь я здесь нужна. Вы фантастическая женщина, София. Я бы так не смог. Я не прощаю европейцев, каждый день не прощаю. Мне нет дела до их беды, они сами сеяли зубы дракона. Только не вешайте мне лапшу на уши, что смоетесь до заварухи, Слоба. Останусь. Но не ради них, просто я слишком долго притворялся. Безумно хочется взять в руки автомат и направить его на мусульман. Вы даже представить себе не можете, сколько смертельного желания скопилось в моей душе за годы лицедейства. Я-то жила на широкую ногу, ни в чем себе не отказывала, так? Где уж мне представить? Они совсем молодо рассмеялись, глядя друг другу в глаза. Ну, не стоит себя демонизировать. Вы последние полвека не только в стрельбе упражнялись, я так понимаю. Разве не вы сотрудничали вместе с мужем, изменяя информационную панораму? Он ведь очень многое успел сделать. Но это началось еще задолго до меня, усмехнулась София. Задолго до нашего знакомства. Лучшим другом мужа на факультете филологии, он ведь всерьез предполагал посвятить свою жизнь творчеству Еврипида. Еще с первого курса стал ваш соотечественник. Веселан Янкович. Как православный, Леонид, конечно, многое знал и прежде такого, о чем европейцы слыхом не слыхивали. Но все-таки эта дружба на многое открыла ему глаза. Каникулы он, само собой, еще со школы проводил в Европе, и не только на модных курортах. Молодежь больше всего болтает о глобальных проблемах мироустройства. Это черта возраста, у большинства проходящая без следа. И очень скоро его стало раздражать в многочисленных английских, французских, немецких приятелях и подружках, что едва речь зайдет о Балканах, все эти высокоинтеллектуальные индивидуальности делаются одинаковы, словно цыплята из инкубатора. Убогий набор либеральных стереотипов, дремучее невежество по части фактов. Сперва Леонид спорил ночи напролет о конфликте цивилизаций и спортивных лагерях и дискотеках, но потом стал понимать, что всех не переспоришь. А он такого не любил. Так и слепилось между делом, а вернее сказать, между филологическим бездельем идей собственного издательства. Это было издательство документальной литературы «Электро». Я прекрасно помню эти книги на дешевой бумаге в мягких обложках, с логотипом в виде девушки в лохмотьях. Мне эти издания часто попадались. Не мудрено. За 8 лет его существования вышло очень много дельного. Сразу было взято за установку, что книги будут выходить не только на греческом, но и на нескольких европейских языках. И они пошли на французском, на немецком, на английском, конечно, хотя в первый же год их запретили продавать во Франции, а во второй год также и в Великобритании с Германией. На испанском книге «Электры» стали выходить уже после их официального запрета, так сказать, запрета превентивного. Невелика печаль. Кому было надо, те превосходно все покупали в Афинах. Книжный туризм, как тогда шутили сотрудники издательства. Ну а кто пошел работать в такое издательство? Кто нес туда рукописи, документы, аналитику? Как такие писатели добывали свои документы? Где набирались ума для своей аналитики? «Электро» скоро, очень скоро, сделалось магнитом. Ну а там все пошло само собой. Открыть фонд другой при издательстве, направить туда и сюда медиков. Словом, сперва официальная деятельность, а потом уже и не вполне официальная параллельно. Чревато, однако, две стороны медали. Вот именно. С одной, без издательской деятельности «Электро» никогда бы не возникло такой концентрации блестящих сил в одном месте. С другой, подобное издательство было уж слишком прозрачным покровом. Либералы угадывали очертания скрытых под ним предметов, не утруждая себя доказательствами. Впрочем, честно говоря, они и не ошибались. Ну а мы познакомились, когда уже все это работало. София улыбнулась одними глазами, вспомнив, как, едва успев накинуть полотенце на голову, выскочила из душа открывать дверь. Не страшно, ведь это тоже молодая женщина, да и к тому же не слишком пунктуальная. Договаривались на два, а сейчас без десяти. Но вместо молодой женщины на пороге стоял парень. София Гринберг, он белозубо улыбнулся, словно не замечая полотенца и халата. «Стойте, где стоите!» Соня отпрыгнула назад. «Тьфу, револьвер-то в комнате, в чемодане. Я ждала женщину». «Вы ждали Милану Младич». Он, тем не менее, остановился в дверях. «Я тоже ждал, что она будет сегодня работать с вашими материалами. Но вместо этого она рожает. Спасибо, хоть позвонила перед тем, как ложиться в клинику. 40 минут назад. Разрешите все же представиться. Леонид Севазмиус, ведущий галерный раб издательства «Электро». Проходите». Полотенце упало на плечи, и она небрежно встряхнула холодными сосульками волос. Он ей не слишком понравился, по одежде. Мажор, как называли таких вот в ее школьные годы. Сложно сказать, что это такое. Пожалуй, мажор — это тот, на кого смотришь летом и знаешь, что зимой он непременно влезет в кашемировое пальто. И у этого, как пить дать, в шкафу висит. Кроме того, он был смугло загорелым, кореглазым, темноволосым. Соню же всегда тянула к блондину, на худой конец ей могли нравиться русый и рыжий, хотя она и не знала, наверное, что это, вопрос вкуса или бессознательная самозащита психики. И слишком он казался жизнерадостным, слишком веселым. Нет, Леонид Севазмиус с первого взгляда ей не понравился. Однако все то, что она знала о нем, следовало честно признать, говорило в его пользу. А честность в ту пору была для Сони ключевым словом, почти фетишем. «Я сейчас!» — крикнула она уже из ванной, запрыгивая в джинсовый комбинезон. Выпейте чаю. Нет, прокричал гость из комнаты. Я пью только копченый лапсунг-сушонг. Фирмы Нью-Бай, а у вас его нету. У вас наверняка только какой-нибудь пиквик в пакетиках. Хорошо, если без бергамота. Кофе я тоже не буду, вы его не умеете варить. Женщины вообще ужасно варят кофе. По-моему, я не выражала намерения варить вам кофе. Соня извлекла из ящика стола заранее записанный CD. Здесь все, что может понадобиться. Мои показания, которых мне не дали озвучить на процессе. Отказ в визе США. Дальние родственники отца хотели меня положить там в клинику психологической реабилитации. Но американские власти сочли нежелательным въезд в страну 13-летнего ребенка, пострадавшего от чеченских сепаратистов. Свидетельство врачей, ну, о том, как меня искалечили. Последнюю фразу она произнесла небрежно. Она всегда говорила только так, опережая возможную реакцию сострадания. Этот материал просто руки обжигает. Он сделался серьезен. Читали, какая вакханалия идет в газетах. Особенно в английских. Спустя десятилетия рука Кремля дотянулась до чеченского повстанца. Нехило. Попадаются фразы еще прикольней. Могу переслать по мейлу. Я все это читал. Ну да, я должен был сообразить, конечно. Вы отслеживали. Ничего, книжица о его подвигах будет хорошим осиновым колом в могилу. А выпустить постараемся как можно скорее. Даже несмотря на свинью, которую лично мне подложил младенец Миланы. Только вот что, София. Давайте я вам сообщу, когда книга выйдет. Они ведь ведут следствие. С них станется начать дергать всех, кто имел к бедняжке убиенному личные счеты. Лучше вам в это время не быть в Европе. Они же идиоты. Абсолютные идиоты. Ну, если они начнут дергать меня... Это не будет таким уж абсолютным идиотизмом. Ведь я-то его и убила. Спустя годы Соня так и не сумела понять, отчего в первый и последний раз в жизни так феерически глупо себя повела. Она превосходно знала уже, что даже проверенным людям, вызывающим абсолютное доверие, следует говорить только то, что нужно для дела. А легкомысленный облик Леонида противоречил серьезным фактам, которые ей были о нем известны, и это вызывало неприятную двойственность. Даже абсолютного доверия не было. Так почему же тогда? Предчувствие? Нет, в мистику она не верила. Провисло неловкое молчание. Он смотрел на нее спокойно и пристально, и его глаза светло-карие, с медовым отливом, медленно темнели. «Как сказано в одной из ваших русских книг», — наконец заговорил он, — «королева». А зачем же было самой-то трудиться? Я ее, кстати, читал во французском переводе. Мне говорили, он лучший. «Терпеть не могу Булгакова», — поморщилась Соня. «У него вместо военных какие-то урожденные пенсионеры. Надо страну спасать, а они сидят и вздыхают. Ах, как хорошо дома под абажуром чай пить!» «Пиквик в пакетиках. Кстати, вот чего вы могли бы мне предложить, так это стакан минеральной воды». «Лучше с газом. Терпеть я не могу этого бантона. Ах, мне только не газированную. «Послушайте, я вам сейчас на голову вылью этот самый стакан воды с газом», — рассмеялась Соня. «Что же, это несколько уравняет наши позиции», — серьезно ответил Леонид. «У вас, кстати, должны быть хорошие волосы. Только женщины с хорошими волосами не признают фена. Остальным-то терять нечего. Хотя это пока умозрительное заключение». Сейчас-то то, что у вас на голове, похоже на крысиные хвосты. Да, и еще мокрые стихи. Вы Дудзахова загоняли по вашей российской традиции в сортир, перед тем, как замочить? Сортир был занят Агнесой Блектомб. Кстати, она меня может опознать. Так что в Европе я и в самом деле сейчас задерживаться не стану. Позагораю немножко на Мертвом море. Ох вы и дура, не в обиду будь сказано. Что, без свидетелей никак нельзя было обойтись? Она должна была стать свидетелем. Я ее к этому приговорила. Вместо Страсбургского суда, знаете ли. Должен же кто-то выносить приговоры. Ну, бред. Приговорили, видите ли, быть свидетелем. Нормальные люди обходятся без свидетелей. Люди плохие, свидетелей убивают. Ну, я и подумать не мог, что возможен третий вариант, столь дурацкий. Она получила то, что заслужила, а смерть она не заслуживала. Где в этом идиотском справочнике аэропорты? Леонид листал книгу, другой рукой прижимая к уху телефонную трубку. Ну что вы стоите, собирайте вещи. Сейчас я сам вас посажу на самолет, даже не на Мертвое море, а в какую-нибудь Австралию. Или вообще в Катманду, всемирную столицу молодежного движения хиппи в 60-х годах прошлого столетия. Да, а как у вас с деньгами? Соне сделалось вдруг легко, словно она долго волокла тяжеленный саквояж, и вдруг кто-то подскочил, не спрашиваясь, ухватился за вторую ручку. «Вы сумеете без меня включить в книгу мои документы?» — спросила она, хотя на самом деле спрашивала совсем другое. «Не сочтете ли, что это противоречит моей дурацкой безопасности?» «Ну, всегда же можно уточнить по мылу». Он отложил трубку, неожиданно осторожно коснулся ее руки. «С книгой все будет в порядке, София». Электра, кстати, существовала и после Леонида. Хотя выпускать книги делалось все труднее и труднее. Под давлением мусульманских диаспор власти изобретали все новые препоны. «Ладно, Слоба, быть может, у нас будет возможность когда-нибудь договорить. Глядите, народ-то подтягивается». Стало уже очевидным, что импровизированных скамей, о которых позаботились накануне и Жен Оливье, и отец Лотар, никак не хватало. Многие, как и София, рассаживались просто на ступенях. «Ох ты, ну надо же! Поль! Поль Герми!» — воскликнула Жанна, нырнув в толпу. И Жен Оливье ощутил странную обиду. Жанна ускользнула сейчас, когда из-за непонятного поведения Софии Севазмил также тревожно и тоскливо на душе. «Зачем здесь этот араб?» «Привет, хотела вот спасибо сказать». Жанна пробралась таки к Герми, хотя лавировать в пребывающей толпе было уже непросто. «Я ж просила только номера поменять, а вы еще перебрали по винтику». «Ну уж заодно», — ответил Герми весело. Приход сюда, на собрание Маки, необратимо поворачивающий его жизнь в какое-то совсем иное и стремительное русло, дался ему дорого. Но сейчас, будь что будет, он об этом не жалел. «Ты ж гоняешь как ненормальная. Профилактика — великая вещь». «Это точно». Жанна исчезла, пронырнув под чьим-то локтем. Посреди платформы, там, где освещение было поярче, несколько человек возводили из фанерных футляров и дощатых ящиков нечто наподобие трибуны. София со своим странным собеседником, Бриссевиль и отец Лотар, пробирались к ней с разных сторон. Некоторые макисары, в особенности из молодежи, смотрели вслед отцу Лотару не менее изумленно, чем другие на Ахмада ибн Салиха. На сей раз священник был не в предназначенной для выхода в город рабочей маскировке, а при полном параде, в сутане черным колоколом до полу, в белом воротничке, в беретте с черной кисточкой. «Начинается!» — Жан Оливье просиял. Жанна вновь стояла рядом. «Я очень прошу тишины, настоящей тишины!» Ларош Жаклен, которого Жан Оливье еще не видел среди собравшихся, влез на самый верх шаткого сооружения. «Нас здесь больше 5,5 сотен человек, и если не получится добиться хоть какой-то слышимости, то мы собрались в таком количестве абсолютно зря. Микрофонов тут нету». На мгновение толпа зашелестела еще сильней, словно под пробежавшим ветром. Но очень скоро волнение спало, и вправду сделалось довольно тихо. «Да, во избежание кривотолков», — София подняла руку. «Никаких арабов здесь нет. Этот человек — наш временный союзник из России, Слободан Кнежевич». «Нифига себе, гад с наворотом», — шепнула Жанна на ухо Жена Оливье. Глаза ее сделались совершенно круглыми. «Из России. Это что ли там, где сарацин в резервациях держит?» «Ну, не знаю насчет резерваций», — шепнул в ответ Жен Оливье. «Но власти там уж, наверное, не они, раз России для гадов дали архаб, или, как в газетах пишут, государство кафир». На душе немного отлегло. Никакой он, значит, не Ахмат и не Салих, а нормальный русский шпион. Только почему же он смотрел тогда с такой злобой? «С нами сегодня собрались люди от христианских общин», — продолжил Ларош Жаклен. У них главный преподобный отец Лотар. Простите, что уж я так по-простому. Но если я правильно понял, все окончательные решения за вами?»
«Временно», — отозвался священник.
«Только временно. Грядущим летом предполагались выборы епископа Парижского. Но, насколько я понимаю, у нас нет сейчас возможности ждать его назначения. Ни единого дня, быть может. Счет пошел на часы. Итак, нам достоверно известно, что в Париже грядут перемены. Они касаются в равной мере и нас, и катакомников. Их даже, пожалуй, больше». Ларош-Жаклен замолчал на мгновение. И Жан-Оливье всеми жилами ощутил, что как раз сейчас и будет сказано самое важное, очень страшное, быть может. Власти решили положить конец гетто. Тишина, которую только что старательно поддерживали, вспыхнула и поглотила толпу. Лишних разъяснений не требовалось. Все, решительно все было ясно. «Спокойствие, друзья!» Брессивилю было трудно повышать голос, и он воспользовался чем-то вроде рупора, сооруженного молотком из кофейной жестянки. «Неужели правда?» — стучала в висках Жан-Оливье. «Неужели правда?» «Правда», — отвечал странный холод в груди. «Если терять совсем нечего, значит, уже можно приобретать. Пришел час показать им, что они пока еще не единственные хозяева этого города». Кто-то показал поднятой рукой, что хочет говорить. «Если это мятеж, то есть ли в нем смысл?» Говорившего с горечью парня Жан-Оливье знал только в лицо. «Нет, Брессивиль, я не против, думаю, никто не против. Все равно без гетто под полю не жить в Париже. Только я все не возьму в толк, что мы можем выиграть, кроме смерти? Быть может, когда начнется сумятица, нам удастся вывести подземельями из города тех, кто в гетто». Теперь говорил Ларош-Жаклен. «Мятеж подтолкнет неверящих в грядущую резню. Для их эвакуации будут сформированы 5 отрядов. В то время как остальные... Но где? Откуда мы выступим?» Воскликнул кто-то ближе к тупику платформы. «В Париже есть только одно место, которое можно удержать сколько-нибудь долго с наименьшими потерями». Звучный голос Ларош-Жаклена легко несся над толпой. «Только одно... но будто нарочно для этого придуманное. Его и легче всего захватить, не придется драться за каждый дом. Ну и некому из сарацин будет особо путаться у нас под ногами. Жилых домов ведь почти нет, одни учреждения. Если выступить ночью, довольно будет всего-навсего перебить охрану. Я, конечно, говорю о Сите. И оборонять придется всего-навсего 9 небольших баррикад», молодо воскликнул де Люскюр. «Но вот сама станция Сите – слабое место, она действующая. Часть солдат придется спустить в тоннели, чтобы обеспечить отход». «Об этом мы думали». Анри Ларош-Жаклен не без удивления покосился на старого катакомбника. «Наших сил хватит на эвакуацию гетто. Благо все войска оттуда отведут на осаду Сите, на то, чтобы удержать несколько прилегающих к станции Сите платформы, и на то, чтобы продержаться до...» «Да чего?» — резко прозвучал голос отца Лотар. «Вы ляжете безо всякого смысла, друзья. Вы против мятежа, ваше преподобие? Неужели вы хотите, чтобы мы оставили тех, кто в гетто, погибать бараньей бессмысленной смертью? Вы, христиане, можете принять смерть ради вашей веры, но надо ли забывать о том, что в гетто слишком мало христиан?» Даже в тусклом свете было видно, как побледнело в гневе лицо Ларош-Жаклена. «Мы, макисары, можем хоть сейчас уйти из Парижа, но не христианам, простым французам из гетто, их матерям, женам, детям, им-то ради чего умирать?» «Я не предлагаю бросать их на произвол сарацин», — резко бросил отец Лотар. «У меня сейчас возник другой план. Он лучше этого, поверьте». «Какой же? Уходите немедленно. Вы ведь только что сказали, что это возможно». «Уведите отсюда этих мальчиков и девочек, которые так и тянутся к оружию, в провинцию, к границам, чем дальше, тем лучше. А гетто оставьте нам, нам, христианам. Я помню, я сам говорил совсем недавно, что эвакуировать людей из гетто сложно потому, что человеку свойственно не верить в катастрофу. Но если мы пойдем по домам раньше убийц, Господь даст нам силу убеждения. Его всесильную, а не слабую нашу. Оставьте нам только эвакуаторов».
Эжену Оливье показалось, будто кто-то расцветил людские лица в два разных цвета, словно линзы фонариков. Те, в которых ярко проступила «да», были, несомненно, лицами катакомбников. Те, в которых зажглось несомненное «нет», принадлежали солдатам сопротивления. «Поглядите по сторонам, ваше преподобие». Ларо Жаклен, похоже, видел то же самое. «Ваш план был бы хорош. Не будь мы так же парижанами». Отец Лотар в самом деле медленно оглядел окружающие лица. Лицо его на глазах темнело. В каком-то смысле его преподобие прав. София, так долго молчавшая, вспрыгнула на верхний ящик рядом с Ларо Жакленом. «Наш план нехорош».
«Вообще-то это ваш план, Софи». Брисивиль закашлялся. Его недоумение было сильнее дыхания. «Разве не вы его разрабатывали?»
«Я. Но теперь я вижу в нем недостатки».
«И вы предлагаете его отыграть?»
«Зачем?» София беспечно встряхнула тяжелыми волосами, словно не понимая, что взгляды 2,5 сотен человек прикованы к ней в безумном напряжении. «Я предлагаю его исправить. В исправленном виде он будет значительно лучше, чем план отца Лотара».
«То есть, объяснитесь, Софи, теперь не время играть в загадки, да на вас это и не похоже.
Для того, чтобы деморализовать их по-настоящему, одного только восстания мало». Теперь звонкий, с хрипотцой курильщика голос Софии легко заполнил пространство. «Нужна, пусть небольшая, но решительная победа креста над полумесяцем. Ваше преподобие, как вы посмотрите на то, чтобы отслужить в соборе Нотр-Дам какую-нибудь мессу?»
«Какую-нибудь — это хорошо сказано, Софи».
Теплая насмешка в голосе отца Лотара диссонировала с его мгновенно осунувшимся лицом. «Но вы не понимаете, что это невозможно».
«Возможно».
«Чтобы служить мессу, надо переосветить храм. Я уже понял, что успею это сделать. Но ведь восстание не будет долгим. А дальше что, Софи? Обречь храм на еще одно поругание? Да можно ли на такое идти, зная, что оно неизбежно?»
«Мой дорогой отец Лотар, оно не неизбежно. А вот теперь попробуйте понять то, что я скажу, как следует, все. Мы можем рассчитать, наверное, сколько продержим Сите. Мы можем решить заранее, сколько народу сможем положить и когда отступим. Но только когда бы мы не отступили, отступить придется. А значит, они посмеют считать, что подавили мятеж».
«Софи, стоит ли толочь воду в ступе?» Нетерпеливо вмешался Ларо Жаклен. «Вы же сами говорили, помните? Мятеж не может кончиться удачей. Когда он победит, его зовут иначе». «И мы сразу поставили на то, что мятеж все равно будет шоком для них. Большего-то мы все равно одно сделать не сумеем. И при чем тут крест с мессой, при всем уважении к нашим катакомбникам?»
«Спокойствие, Анри. Я просто, наконец, знаю, что у меня долго бродило в голове, да никак подняться не могло. Дрожжи, я так полагаю, уже не те. 10 лет назад я бы сообразила сразу. Мятеж может быть удачен, если задача поставлена так. Не продержаться сколько-то, но продержаться до чего-то. До чего-то необратимого. А там уже можно и отступать. Если Сите – сердце Парижа, то Нотр-Дам – сердце Сите. Вот под Нотр-Дам и надо заточить весь план мятежа, весь план обороны. Так как, ваше преподобие, вы согласны на мессу, после которой у сарацин при всем желании не получится осквернить храм вновь?»
«Вы абсолютно сумасшедший», — отец Лотар поднялся. «Ничего более немыслимого не может родиться в человеческом разуме. Но безумие, вероятно, заразная вещь. Я согласен, хотя есть некоторые условия».
«Ну вот, Софи, теперь ты-то поняла?»
Валерий, выскользнувшая из сумрака на освещенную пять грязного бетона, вдруг обеими руками обняла Софию, крепко сжала, как обыкновенно делают это дети в порыве благодарности за новую игрушку. И Жан Оливье с Жанной переглянулись, озадаченные и чуть напуганные. Проблеск догадки мелькнул в лице де Люскюра. Изящная негритяночка Мишель скользила ладонью по щеке, разыскивая крест. Вслепую, потому что глаза ее не отрывались от Валерии.
«Да вспомните, как прежние макисары воевали с бошами». Слова Софии падали в гулкое пространство и летели, словно камешки, пущенные над черной водой. Круги расходились от них в темноте, захватывая слушателей. «Вы же крестьяне от природы, французы. Если нельзя, вправду нельзя отнять свою землю у врага, лучше засыпать ее солью. Если враг захватил твой авин, лучше сжечь его. Быть может, довольно захватчику хозяйничать над вашим добром.
Ох!
Жанна даже присела. Ее шепот казался обострившемуся слуху и Жене Оливье настоящим криком.
Так вот, для чего нужен был пластитен. Она все это уже заранее продумала. Право слово заранее.
Пожалуй, на этот раз ему не было дела даже до Жанны. Маленький кораблик Сите, десятки столетий плывущий по Сене, плывущий стоя на месте, приякоренный к городу канатами мостов. Всего лишь 6 баррикад, как и сказал де Люскюр. Баррикады на мостах. Лучшего места не найти, чтобы удержать в руках. До той минуты, когда другой кораблик, кораблик внутри кораблика, Нотр-Дам, не взлетит на воздух. А что, лучше ему оставаться мечетью Аль-Франкони?
Софисе возьми у права. Права 1000 раз, одна месса, но эта месса стоит Парижа.
Странно, он не знал раньше, что это за боль. Сердце, что ли? Никогда в жизни не болело.
«Тогда сам взрыв собора и послужит сигналом к отступлению», — воскликнул Ларош-Жаклен, словно услышал мысли Жана Оливье. «Это замечательно синхронизирует действие».
Слова были, наконец, произнесены.
Странно, но несогласных не было. Казалось, что в современное подземелье метрополитена безмолвно вышли тени из выкопанных совсем рядом, во французской земле древних ассуариев и крипт, тени предков. Мы возводили храмы не для врага, во славу, а не в поругание христианства, шелестели они. Вы слишком долго считали, что церковь — это всего-навсего творение зодчего. Только поэтому равных нашим зодчим не будет никогда. Очистите престол Божий хоть так, если уж не смогли иначе, потомки, если наша кровь в ваших жилах, если вы — кость от кости нашей.
Нотр-Дам стоял веками. Горько бросил еще один, пожелавший взять слово Макисар лет 40. Это не какой-нибудь там небоскреб 20 века. Что же это за взрыв должен быть, чтобы от него действительно ничего не осталось? Даже если на складах наберется довольно взрывчатых веществ, сколько придется их доставлять, как долго закладывать? А если стены им все же останутся, не имеет смысла затевать все дело.
«Понадобится от 15 до 30 килограммов, не больше». Теперь руку вскинул, похожий на пол облетевший одуванчик, дряхлый старичок-катакомбник. «Это зависит от того, какой силы само вещество. Не забывайте, друзья мои, что это готика, пусть и не самая изощренная. Как бы объяснить? Пуленепробиваемое стекло действительно отбрасывает пули». Но есть места, ткнув которые, его можно сокрушить в порошок одним лишь ударом. Если бы наши зодчие не владели подобными секретами, готика никогда бы не устремилась в небеса.
«Для этого надо знать такие места, что в стекле, что в соборе», — нахмурился Ларош-Жаклен.
«Так месье Пейраш нам их и покажет», — весело ответила София. «Он же архитектор. У вас ведь найдутся чертежи Нотр-Дам, месье Пейран».
«Конечно, мадам Севазмил, самые подробные чертежи», — закивал старичок.
«Часа 4 нам понадобится на захват Сите, часов 5 — на минирование собора и мессу. Отступление тоже будет проводиться в несколько этапов, покуда одни сворачиваются, другие будут их прикрывать. Мы продержим остров не меньше 12 часов», — Ларош-Жаклен обвел взглядом десятки обращенных к нему лиц. Кровь будет собираться ручьями и искать стока к сене, а сено поднимется. Каждый, кто не видит в себе довольно безумия на участие в этом деле, волен покинуть Париж сейчас. Никто не осудит. Ни один из собравшихся не поднялся в ответ. Только отец Лотар, отступив от трибуны, о чем-то тихо переговаривался с десятком обступивших его прихожан. Оставшиеся получат прямые указания от командиров подразделений. Командиры подразделений останутся проводить тактическое совещание. «Еще один вопрос», — крикнул отец Лотар снизу из толпы. «Наши добровольцы еще не распределены по подразделениям».
«Так вы же, катакомбники, не берете в руки оружие», —
— изумился Филипп Андре Бриссивиль. «Ради мессы в соборе Нотр-Дам мы возьмем оружие в руки», — ответил отец Лотар.
Глава 14. Баррикады. Припарковаться еле удалось. Сначала колеса заехали слишком уж далеко на тротуар. Со второй попытки он здорово поцарапал крыло о неказистый грузовичок с эмблемой сети прачечных. Нехорошо. Водитель может запомнить, с чего это владелец шикарного Феррари и не закатил скандала. Конечно, сам же виноват, но ведь в таких случаях недоволен всегда не виноватый, а власть имущий. Касим воровато огляделся. В кабине грузовичка никого, поблизости тоже. Шатаясь, как обкуренный, ведь о правоверном же не скажешь, что он шатается, как пьяный, Касим хлопнул дверцей, начисто забыв, что в салоне валяются на видных местах барсетка, CD-плеер, дорогой зонт. Скользнув в проходной дворик, весь перегороженный сушившимися на веревках простынями, Касим, уворачиваясь от мокрых полотнищ, выбрался на соседнюю улочку. Надо выбрать такое место, откуда никак не виден его автомобиль. Не ровен час, кто номер приметит. А все-таки зря он не позаботился убрать вещи в салоне. Ему-то плевать, более чем плевать. Но если воришки вышибут стекло, будет странно не дать делу ход. А если давать, встанет ненужный вопрос. А где это было? Ему ведь решительно нечего сделать здесь, в Море. Могут срастись ненужные факты. Воротиться, что ли, прибрать от греха? А, какого черта? Ну что он в самом деле собственной тени шарахается? Касим решительно огляделся по сторонам. Его внимание привлек маленький магазинчик, каких много в подобных бедных кварталах, полубакалея, полуаптека, хозяйственные мелочи. То, что надо. Как и можно было ожидать, в ловчонке была только хозяйка, необъятная толстуха в черной паранже, деловито пересчитывающая за прилавком упаковки школьных фломастеров. «Прошу прощения, ханум», — он говорил по-турецки, — «в таких вот кварталах не понимают даже лингва франка, а по-арабски только молятся. У меня сломался мобильник. Не могу ли я воспользоваться телефоном?» Для наглядности он извлек из кармана отключенный сотовый, недовольно хмурясь, качнул его на ладони. Хозяйка засуетилась, одновременно польщенная возможностью угодить высокопоставленному красавцу-офицеру и разочарованная, что он ничего не покупает. Вскоре она уже выбежала из внутреннего помещения с трубкой. Ждать пришлось долго, гудков 10. Это не слишком обеспокоило Касима. Ведь на другом конце провода, он помнил, наверное, находится почти такая же ловчонка, насыщенная несуразной смесью запахов, смесью слишком густой для тесного помещения. Тут были ароматы корицы, гвоздики, тмина, и резиновый запах дешевого стирального порошка, и отвратительный запах, раздавленный случайно ампулы на шатыря, и кофейные зерна, спорящие с приторным одеколоном, и просто застоявшаяся пыль. Касиму казалось, что обоняние его ловит все витающее не только вокруг, но и по другую сторону трубки.
«Алло!»
— старческий голос прозвучал неожиданно громко. Говорить по-французски можно было преспокойно, никто не поймет, и никто не посмеет задаваться вопросом, на каком языке полагается разговаривать офицеру внутренних войск. Телефонов гетто никто не прослушивает, об этом тоже можно не беспокоиться. Никому не интересно, о чем думает Скотт, рано или поздно предназначенный на убой. Вот телефоны государственных служащих — это совсем другое дело. «Прошу прощения, месье, это беспокоит знакомый вашего соседа сверху, месье Антуана Тибо. Не будете ли вы столь любезны его позвать?»
«Хорошо»,
— было слышно, как застучали по скрипучей лестнице неуверенные шаги. Ожидание длилось долго, очень долго, и Касиму казалось, что довольно перейти в соседнюю каморку, и он окажется в той, другой лавке. Пожалуй, он бы хотел этого, говорить по телефону как-то труднее.
«Тибо у телефона».
Касим не сразу сумел заговорить.
«Алло?»
«Антуан!» Во рту вдруг пересохло. Это твой кузен. Твой кузен по материнской линии. Назваться он все же не решился. Пустое. Антуан должен понять, даже если не узнает голос. Может не узнать, когда они виделись последний раз, и Ман был один год. Ответа не было слишком долго.
«Немного неожиданно, не так ли?»
В голосе кузена послышалась невеселая ирония. «Антуан, я не могу говорить долго», — сбиваясь, заговорил Касим. «Пожалуйста, скажи мне вот что. Ты имеешь карту для выезда из города?»
«В этом году не получал. А что?»
«Ты мог бы это сделать. Ты мог бы поехать с семьей к родне в Компьень. Если у тебя нет денег, я переведу». «Да, это можно сделать», — мелькнуло в голове. «Продвижение мелких сумм никто не фиксирует. А проезд до Компьени вчетвером, на который семье из гетто надо откладывать деньги полгода, это мелкая, очень мелкая сумма». «Да можно ли жить, как они, в двух смежных комнатках над магазинчиком, без своего телефона, с крошечным душем в кухонном закутке, стертые десятками тысяч шагов ламинат, обваливающийся кафель, разрозненная мебель 20 века?»
«Скажи, дорогой кузен, с чего вдруг такая трогательная забота о моем летнем отдыхе?»
«То-то, не язви!» Касим отер испарину со лба. «Не слишком ли внимательно вперилась хозяйка? Черт знает, не различишь сквозь эти тряпки!» «Да нет, опять поковыляла в развалку в жилую половину, откуда пахнет готовящимся кускусом. Поверь, что я не дурака валяю, ты слышишь? У меня мало времени».
«Хорошо, денег не надо, у меня есть немного. Хотел прикупить старенький фордик. Мне в самом деле стоит отказаться от этой покупки ради поездки в Компьень?»
«Стоит. Тебе очень стоит это сделать, Антуан. Отправляйся, как только выправишь документ».
«Хорошо, я понял. У меня могут быть неприятности, не так ли?»
«Не только у тебя», — подумал Касим с какой-то тусклой тоской. «Но этого говорить нельзя. Если жители гетто устремятся из Парижа, то источник утечки будут выявлять». «Будут выявлять и, несомненно, выявят». «Да, у тебя могут быть неприятности».
«Что ж»,
— Антуан замялся.
«Спасибо. Через 3 недели мы будем в Компьене».
«Не через 3 недели, а как только ты выправишь документ».
«Ну да».
Антуан Тибо хмыкнул в трубку.
«У нас тут чиновники в конец взбесились. Представь только, как раз сегодня утром вывесили новые правила. За любой паршивой карточкой теперь ходить без малого месяц. Еще лучше. Старые карточки тоже недействительны с нынешнего дня. Все переделывай. Но если надо, я суну на лапу. Сделают за 2 недели. Сунуть?»
«Да нет, незачем».
«Ну и хорошо. И без того мне в копеечку влетит. И сколько нам в Компьене сидеть?»
«Лучше подольше. Больше я ничего не могу сказать. Извини».
«Хорошо, Бабар».
Голос Антуана потеплел.
«Как семья? Все благополучно?»
«Спасибо, жена и девочки здоровы. Все, я не могу говорить». Касим дал отбой и бросил трубку на деревянный прилавок, словно та жгла ладонь. Он вышел из лавки, забыв, что намеревался что-нибудь купить, чтобы задобрить хозяйку. Сколько риска впустую. Впустую он шарахался собственной тени, изобретая какие-то немыслимые предосторожности. Впустую терзал себя унизительным пониманием, что он, военный в 6-м поколении, трусит. Трусит до дрожи в коленках хуже любой штатской тряпки. Они, выходят, уже взялись за дело, эти чертовы зеленые колпаки. План ликвидации гетто только пошел в разработку. Полных суток не прошло, как он сам о нем узнал, а все эти Абдоль-Вахиды уже взялись за нужные рычаги. Черт бы их подрал, черт бы их подрал. Это все равно, что отнять у голодающего жалкую корку хлеба. Ну что изменилось бы от спасения одного единственного Антуана с женой и мальчишками? Ведь ничего же бы не изменилось для них, ничего. А для него, Касима, это было бы так важно. Насколько бы ему было легче сейчас, если бы он спас хотя бы Антуана. И даже не потому, что общее детство, кровное родство, хотя и поэтому тоже, но просто Антуан — единственный человек, которого он мог предупредить. Нет, в практическом аспекте решение это абсолютно верно. Гетто — необходимейшее условие существования маки. Если слово маки когда-то обозначало чищобу, то корни этой чищобы — гетто. Как военный, он не может этого не одобрить, и он, конечно, выполнит приказ. Но ведь с другой стороны, сколько там молодежи, которая сама пусть и заражена этими глупейшими предрассудками родителей, но ее предрассудки уже не так крепки. А их дети, они бы уже могли нормально вписаться в общество. Чем больше поколений, тем дальше от фанатизма. Сегодня многие еще не готовы, но завтра им надоест гнить на обочине жизни. Но никакого завтра не будет. Тот, кто не обратится в считанные дни, насильно обречен. Антуан, неужели ты сваляешь такого дурака, ведь у тебя же сыновья? Сколько народу погибнет потому, что предрассудки еще сильны, а сверху уже не хотят ждать, покуда они выветрятся? Макисары, все это виноваты макисары. Если бы не они, если бы не их расправы с видными парижскими деятелями, гетто бы уменьшалось потихоньку с каждым годом, и никто не устроил бы резни. Макисары, во всем виноваты макисары. Когда это он сел за руль? Оказывается, он давно уже едет. А ведь совершенно не помнит, как залезал в собственный автомобиль. Касим не замечал, что мелькает перед лобовым стеклом. Он ехал куда-то, глядя в лобовое стекло, как в экран запрещенного телевизора. На экране шел фильм. Зеленела крокетная лужайка, по которому бежали к дому с фронтонами два мальчика, наигравшиеся досыта, голодные. Вот они уже в столовой. Солнечные лучи из высоких окон скачут по вощеному полу. Балконные двери растворены. У каждого прибора узкая хрустальная вазочка с чайной розой. Хрусталь тоже дробит свет. Тетя Адиль в белом летнем платье, так похожая на маму. «Дорогая, я же предупреждал». Дядя Доминик недовольно хмурится, жестом останавливая уже почти коснувшуюся скатерти тарелку. На белом фарфоре с тоненькой синей каемкой по краям, среди присыпанных зеленью маслянистых кусочков жареной картошки, разлегся румяный эскалоп с полупрозрачным краешком. «Ох, я и запамятовала!» — по лицу тети пробегает тень. «Извини, дорогой, я сию минуту подам тебе котлетку». Тетя торопливо отводит тарелку из-под самого носа племянника. Почему это он должен есть котлету, когда всем дают эскалопы? Он сидит обиженный, глядя, как то-то бойко орудует вилкой и ножом. Котлета появляется в самом деле тут же. Он нехотя принимается за нее, растерянный и обиженный. «Ты же знаешь, что Леон отпустил к нам ребенка с оговорками. Мы не имеем права вмешиваться, дорогая. Надо быть внимательней». «Послушай, неужели все в самом деле так серьезно?» Тетя Адиль косится на детей, вроде бы увлеченных едой. Кузен в самом деле слишком проголодался, чтобы ближайшие 10 минут обращать внимание на разговоры взрослых, а он... Готовые котлеты из картонной коробки, какие хранятся про запас в морозильной камере, наспех разогретые в микроволновке, ни капельки не возбуждает аппетита. К тому же он смутно чувствует, что разговор дяди и тети в какой-то мере важен для него, если бы еще понять, о чем речь. «Весьма серьезно, увы», — в полголоса отвечает дядя. «Он ведь всегда был талантливым карьеристом, наш Леон. Не могу и сейчас не отдать должного его прозорливости. Но это нелепость какая-то, комедийная коллизия. Я не могу принять этого всерьез, право не могу». «Напрасно. Это очень серьезно, Адиль. Это столь же серьезно, как и то, что мы последнее лето проводим в этом доме. Что тут можно сказать? В отличие от меня, Леон не хочет расплачиваться за закон 1976 года. Обидно, конечно, платить по счетам собственных дедов, я понимаю. По мне, лучше лишиться загородного дома, чем принимать участие в таком диком фарсе. Боюсь, наши потери не ограничатся этим домом, Адиль. Но на сей раз я тем не менее дальновиднее Леона. Видишь ли, уступая, нельзя остановиться». Касим резко затормозил, едва успев отреагировать на сигнал светофора. Так вот откуда эта фраза. Как же цепка детская память. «Ну и в чем твоя дальновидность, дядя Доминик? В том, что твои внуки живут в нищете, лишенные всего, что было в детстве у нас с Антуаном, без загородного дома, без интернетных игр, без пола, без крокета, без тенниса. У моих детей, не то что внуков, тоже нету ни пола, ни тенниса, и ни за какие деньги я не могу дать им возможность играть в анимационные игры. Уступая, нельзя остановиться. Внуки моего отца, по крайней мере, не погибнут на этой неделе. Не погибнут. Но правнуки моего отца все равно уже не будут его правнуками. И моими внуками. Они будут чужие. Выигравших нет. Все бессмысленно. Никакой кокаин не поможет. Он военный, он должен выполнять приказ. Касим обнаружил, что едет по Елисейским полям, как раз мимо места недавней гибели Кади Малика. Пострадавший от взрыва пассаж, конечно, не работал. Тротуар под ним оцепили сеткой, рабочие турки лениво сбивают остатки облицовки. А ведь всего-то дело перестеклить и заменить плитку, но они еще даже не начинали. Надо позвонить Осету, он же обещал. У жены по-прежнему нервы никуда. Вчера она словно почувствовала, что его вызвали ради какой-то дикой гадости. Ничего не спросила, но этот напряженный, страшно виноватый взгляд. Касим ругнулся сквозь зубы. Мобильник, выключенный ради правдоподобия, не работает уже больше часа. Надо взять себя в руки. Рассеянность – пригадкая черта. Телефон, кажется, разрядился трелью в ту самую секунду, как он нажал на кнопку. А ведь это со службы. Да что его задергали последнее время? Можно подумать, не знают, что он сегодня в присутствии Сабеда. Уже туда едет и без них.
Приказано всем офицерам срочно занять свои рабочие места, независимо от обычного расписания. Боевая готовность. Срочно выехать.
Ну ничего себе, звонок-то не к нему. Пустили через общую сеть один текст. Да что же такого еще могло случиться? Отсоединившись, Касим набрал номер своего коллеги по подразделению, Али Хабиба. «Какие-то поправки в связи с планом 11-22? У меня что-то с батареей было. Только сейчас услышал, вот с Елисейских разворачиваюсь».
«Нет, похоже, что план 11-22 сейчас покуда идет по боку».
В груди ухнуло. Что бы там ни было, ликвидация гетто откладывается. Даже не верится. Ух. «А что тогда?»
«Да бред какой-то. Военные действия в городе».
«В самом деле бред. Неужели русские напали прямо на Париж?» Касим гнал уже по Ривали. «Сейчас лучше свернуть на новый мост», — подумал он, сбавляя скорость из-за слишком уж большого количества народа, выплеснувшегося с тротуаров на проезжую часть, словно кофе на блюдце из переполненной чашки. «Подъезд закрыт, подъезд закрыт!» Чернокожий полицейский бросился ему наперерез. «Поворачивай!» Касим молча высунул в окошко пластиковое удостоверение. «Вы все равно не проедете через новый мост, офицер!» Полицейский взял под козырек. «Да обрушился он, что ли, в конце концов!» Взбеленился Касим. «Взгляните сами!» Такого ДТП Касиму еще ни разу, пожалуй, не доводилось видеть. Большой автобус, из тех, в каких развозят по пригородам после занятий учащихся медресе, лежал поперек моста даже не на боку, а кверху колесами. Слева от него кособочилась днищем вперед легковушка, справа громоздился, разинув пустой кузов, грузовик. Как же они так сшиблись, полностью перегородив мост? Нет, невозможно, такое просто невозможно. «Хитрые сволочи, они ведь не там, не за автомобилями», — оскалился негр. «Кто они?» «Так вы еще не знаете, офицер? Мы кисары». Эта штука называется перебол. Ларош Жаклен, привалившись к мешку с бетоном, вытащил неимоверно измятую пачку галуаз и принялся исследовать ее в поисках хоть одной целой сигареты. Поганое дело отсиживаться за всем, что имеет бензобак. А так мы, как у Христа за пазухой. Полезут через автомобили, сама знаешь, что будет. Если сами ненароком бензобак пробьем, наплевать, получится стенка из огня. Превосходная вещь – это пустое пространство между двумя баррикадами. Подгонят технику сдвинуть завал. Жанна хихикнула. Честно говоря, ей было не втерпеж, когда сарацины наконец попробуют. Ларош Жаклен, а не лучше ли было просто взорвать мосты? У Ижена Оливье этот вопрос вертелся на языке уже несколько часов, но, наконец, выдалась возможность его задать. «А ты сам подумай, Левек». Ларош Жаклен с довольным видом вытащил из пачки сигарету, слегка покрошившуюся, но не сломанную. «Во-первых, оставляя мосты, мы сами канализируем, куда им переть. Покуда мосты целы, они, само собой, не станут атаковать по воде. Но уж коли их на то вынудить, то это уж они будут решать, какое место выбирать для удара. Но это было только во-первых. Есть и во-вторых. Нафига им знать раньше времени, сколько у нас всякой взрывчатки? Чем менее серьезным им покажется дело, тем дольше мы продержимся. Эжен Оливье кивнул. Мешок цемента под боком казался удивительно мягким, глаза слипались. Затишье перед новым этапом боя играло с ним плохую шутку. Все же ночь, как ни крути, выдалась бессонной. Штурм Сите начался перед рассветом. С 6 вечера вооруженные отряды повстанцев понемногу скапливались в подземельях вокруг островной станции метро. Пассажиры-мусульмане, безмятежно спускаясь на платформу Сите и суетливо толкаясь в вагонах из-за сидячих мест, шелестели вечерними газетами и упаковками чипсов, не в силах даже вообразить, сколь близко к ним подступает безжалостная душа поруганного города. Пассажиров, высаживавшихся в Сите, почти не было. В Сите в основном садились. Садились те, кому надо было на Клюни, на Конкорд, на Мобер Метуалите. Словом, во все богатые и бедные жилые кварталы Парижа. К 8 часам текущая под землю со всего острова толпа поредела, разбилась на небольшие ручейки, на припозднившихся одиночек, уже не бегущих, чтобы успеть к ужину, а не торопливых. К 10 часу негры в оранжевых комбинезонах уже выкатили на платформу поломоечные машины, немало не смущаясь неудобством последних пассажиров. Автомобили по преимуществу дорогие, с услужливыми водителями, меж тем вывозили своих сыновитых владельцев через Новый мост, через Малый мост, через Железный мост, бывший некогда мостом Святого Людовика. Обитатели Елисейских полей и Версаля также спешили к домашнему очагу. К полуночи, когда прозрачная майская ночь все же слегка окутала город, станция Сите закрылась. Остров стоял опустевшим. От цветущего парка на восточном мысе, там, где раньше был, рассказывают, мемориал по убитым фашистами французам, до застроенной исполинской громадой Дворца правосудия, западной своей конечности. Отдельные окна, конечно, светились кое-где и во Дворце правосудия, и в консьержере, и в длинном бетонном здании французского отделения Европола, выстроенном на месте снесенного во время переворота ваххабитами стеклянно-цветного чуда Сен-Шапели. Но от хаотично разбросанных по темным силуэтам зданий желтыми блестками Сите казался лишь еще темнее. Нотр-Дам вздымался к затянутыми перистыми облаками ночному небу, словно источенная ветрами скала. В бывшей сокровищнице собора, теперь служившей апартаментами имама, тоже горел свет. Негр Мустафа, во всяком случае Мустафой он был для дураков, на языке-то его имя звучало совсем иначе, лениво вытаскивал из урн пластиковые мешки с мусором, опрокидывал их в контейнер на колесиках. На его широких губах играла довольная улыбка. Он то и дело дотрагивался рукой до верхнего кармана комбинезона, в котором лежала дрянная шариковая ручка, наполовину исписанная. Сегодня он вывел из терпения начальника, пытаясь расписаться в ведомости за деньги тупым чертежным карандашом. «Ну что за народ, Аллахом клянусь!» — вскипел начальник. «На тебе ручку, бестолочь, можешь не возвращать!» Мустафа дожидался этого месяца 4, и все никак. Уж очень прижимист почтенный Шариф Али, даже коробка спичек и того не подарит. Ну да теперь попался, дурень. Сегодня ночью Мустафа наведается в Море к одной очень дельной старой женщине, что служит Гуэдэ-Слоа кладбище тления, гробокопателей и похоти. Ей-то он и передаст добровольный дар почтенного начальника. А после уж тот не отвертится. Придется повысить Мустафе жалование на 30 евро, не меньше, да еще и отдать ему потом жену свою дочь. Поди поспорь-ка с самим бароном Субботкой, которого, говорят, женщина, чье имя лучше не повторять, видала сама. Барону Субботку легко узнать в толпе. Он носит черный костюм с узким черным галстуком, черные очки, курит сигары и любит шутить. А уж ест барон Субботка за троих, за милую душу слопает десяток пиц с бараньей начинкой и столько же порций кускуса. Всех благ дождешься в жизни, если почитать не пятницу, а барону Субботку, день умирания. А какой дурак догадается, что не просто так растет дерево на заднем дворе, и не для украшения комнаты стоят на полках пустые глиняные мисочки. Рассказывали при католиках, в старину было хуже. Их попы в колониях такие вещи сразу раскусывали, наказывали, только держись. Ну да где они теперь? Черные люди умнее всех, они все потихоньку переждут. Если бы Мустафа не почитал барона Субботку, он бы постерегся работать в метрополитене. Всякое рассказывают о заброшенных станциях. Говорят, они пересекаются с подземными кладбищами, где лежат белые, негодные для колдовства кости. Эти кости охраняют белые духи, они служат мертвецам, что когда-то владели городом. Белые духи проникают и на старые ветки метро, бродят по ним куда хотят. Ну, его-то Мустафу всегда защитит барон Субботка, от любых белых духов защитит. Опустив мешок в контейнер, Мустафа распрямился. Это еще что за шум дальше в тоннеле?
А-а-а!
У белого призрака были длинные серебристые волосы, волнистые, откинутые за спину. В руках он держал автомат. Хотя зачем автомат призраку? Ясное дело, что это полный морок. И топать ногами духи тоже не могут, меж тем, как из темноты несся гулкий топот. Еще один призрак, тоже будто бы с автоматом. Еще, еще. Мустафа опрокинул урну, упал, больно раскровянив ладони о бетон. Вскочил, помчался к лестнице, громко крича на бегу. Не вздумай он так разораться, ему, безобидному уборщику, дали бы уйти живым. Но не выпускать же на улице в начале операции такую вот живую сирену. Хлопнул выстрел. Мустафа не успел даже толком обидеться на барона Субботку. И Жен Оливье убрал револьвер в кобуру. На выходе из метро авангардные отряды делились, как и предполагалось, надвое. Одна половина со всей быстротой, какую только позволяло тяжелое вооружение, бежала на захват Дворца Юстиции и консьержери, другая бросилась отрезать мосты. Разделен надвое был и арьергард, которым руководил Бриссевиль. Надлежало перетащить на платформу Фите тяжелое оружие, то, которое нельзя поднимать прежде, чем будет захвачен остров. Надлежало создать подземную линию обороны в тоннелях действующих станций, трех – Шателе, Сент-Мишель и Понт-Нев. И на все это в запасе не больше 4 часов. Бриссевиль закусил губу, торопливо обламывая верхушку ампулы с адреналином. Прапрадедовский способ – вкалывать адреналин. Так делали в каких-нибудь 30-х годах прошлого века. Но все лучше, чем ничего. Лишь бы этих часов хватило, а там плевать. Возможно, заодно и решатся раз и навсегда мои проблемы с медикаментами. Несколько просторных комнат во втором этаже Дворца Юстиции по фасадной стороне были ярко освещены, хотя в секретариате никого не было. Шейх Саид Аль-Масри, расхаживая в одиночестве по обшитому мореным дубом кабинету, уже сшиб на пол табурет-вертушку и горшок с карликовым деревцем. Поднимать было некому, вызывать снизу шофера не хотелось. Так и мешались под ногами опрокинутая железяка, о которую он успел уже ушибиться, и осколки керамики. Просыпавшаяся земля размазалась ботинками по толстому ковру. Обыкновенно он двигался медленно, с сыновитой неторопливостью, присущей положению и солидной комплекцией. Волнение сделало его неловким. Десятки распечаток валялись по столешницам. Экран ординатора слабо мерцал. Шейх Саид уже незнамо сколько лет не набирал документов самостоятельно. Но доклад, который он пытался составить сейчас, он не мог доверить самому доверенному из референтов. Провал. Провал безумный, немыслимый, невозможный. Агент из Москвы сообщил, что диверсионная сеть, столь тщательно подготовленная, выявлена и обезврежена полностью, вырвана с корнями. Сообщив это, он перестал выходить на связь. Уже сутки, как шейх Саид забыл сон, еду и молитвы, пытаясь проверить, перепроверить, хоть что-то уточнить. Неужели правда? Похоже, очень похоже на правду. Отставка. В лучшем случае отставка, и лучше подать самому. Но как? Как такое могло произойти? Непредставимо, совершенно непредставимо. Найдется ли в ящиках стола что-нибудь от давления? Или от тахикардии хотя бы? Вызывать врача не стоит, зачем самому же раньше времени давать пищу для слухов? Но вот таблетку бы... Ну было же что-то, нет, аспирин, а это для пищеварения. От изжоги. Тьфу, нелегкая, но ведь еще недавно что-то попадалось, когда было не нужно. Дверь отворилась слишком неслышно, поэтому шейх услышал, уловил спиной легкое колебание воздуха, неприметный разворот хорошо смазанных петель. Вошедшего он никак не ждал, но немало не удивился. Руководитель ядерной лаборатории тут, как-никак, тоже не посторонний. «Вы ко мне, эфенди? Кто вас поставил в известность?» «Да какое это имеет значение теперь?» — веско произнес Ахмат ибн Салих. «И то верно. Выходит, он все знает». Шейх Саид, ощутив вдруг усталость, опустился в кресло. «Мне думается, вам было бы более любопытно знать, кто поставил в известность Москву». Ахмат ибн Салих стоял в дверях, отчего-то не спеша их закрыть. Скорее даже придерживал ладонью створку. «Что?» — шейх Саид поперхнулся воздухом, закашлялся. «Уже узнали, откуда утечка информации?» «Таких полных и исчерпывающих утечек информации не бывает». Губы Ахмада ибн Салиха скривились нехорошей усмешкой. «Такова бывает только целенаправленная и намеренная передача. Иначе сказать, это мог быть только результат деятельности глубоко внедренного шпиона. Очень глубоко внедренного, известного вам лично». «Кто?» Сердце шейха стучало где-то в висках, как кувалда по наковальне. «Карьера все равно загублена, но какое огромное утешение, если этот сын шайтана получит сполна. Ох, сам бы зубами горло перегрыз. Только бы! Он еще жив, не успел покончить с собой? Эфенди, ради Аллаха, скажите, что он еще жив. Живехонек и прекрасно себя чувствует. Вы меня утешили, насколько меня возможно сейчас утешить. Да благословит вас Аллах. Но кто это?»
«Я».
Слободан ощутил вдруг сновиденную легкость, когда можешь все – плыть, не заботясь о воздухе для дыхания в водных глубинах, любуясь водорослями и кораллами. Летать на птичий полет над городами, проходить сквозь стены. Сколько же лет он запрещал себе даже мечтать бросить им правду в лицо. Ахмад ибн Салих распахнул дверь. Шейху Саиду показалось, что он бредит, сходит с ума, да и не мудрено от таких огорчений. Вслед за нелепым утверждением ученого в кабинет вошла немолодая женщина, одетая как кафирка. Но ведь такого просто не бывает, не бывает, чтобы в рабочий кабинет высокопоставленного чиновника нагло входила кафирка в черных джинсах, с волосами не только не покрытыми, но и распущенными по плечам. «Ты не ослышался, сукин сын», — уронила она с какой-то небрежной веселостью. «Он вправду русский шпион, да еще и серб к тому же. Ну а теперь угадай, кто я. Подсказка, какой песенкой укачивает твоих внучат?» Пытаясь проснуться, шейх метнулся к кнопке сигнализации. Бредовая логика кошмара продолжалась, ему никто не помешал. Или, сознание чуть прояснилось, сигнализация выведена из строя? Нет, в порядке, с ней все в порядке, красный огонек подбегнул, что сигнал прошел. Он стоял и давил, давил на кнопку, а эти двое спокойно наблюдали за ним. «Да откликаться-то некому», — пояснила женщина. «Охрана уже вовсю лапает чернооких гурей». «Сивазмил!» — дошло наконец. «Я попросил у нашего друга из России все-таки показать мне, кто затевал отравить наши водоемы. Смотрю и в очередной раз задаюсь вопросом, как же такое может быть, чтобы ничтожества вызывали огромные, неисчислимые беды? Когда гора родит мышь, это можно понять хотя бы логически». Но как получается наоборот? Вот этого, боюсь, мой разум никогда не вместит. Боюсь, вся злосчастная история рода людского последних полутора сотен лет — это и есть непрестанные роды гор мышами. По счастью, я вижу перед собой мышь, не успевшую родить. «Как? Как вы попали сюда? Как вы вошли, кафиры? Где охрана? Где полиция?» Отчаянное желание шейха хоть что-нибудь понять в происходящем вытеснило даже страх. «Так ведь на дворе девятый крестовый поход!» — сверкнула какой-то мальчишеской улыбкой София, остановив жестом Слободана. «Долгонько мы с ним собирались, но зато уж никому мало не показалось. Евро-ислама больше нет, а скоро и ислама не будет. Все, Слобо, кончайте с ним, сами увидите, это совсем не такое роскошное ощущение, как вам представлялось». Шейх Саид со стекленевшими невидящими глазами, стоял, не пытаясь спастись, а, быть может, и не осознавая угрозы, лишь тихонько и странно ритмично покачивался взад-вперед. Слободан вытащил револьвер. Что самое странное, между ними так и не вспыхнуло той близости, которую зажигает ненависть. Они, кажется, могли бы пройти друг сквозь друга, двигаясь каждый в пространстве своего сна. Но сновидение Слободана было ярким и легким. Сон шейха Саида, между тем, был немыслимым до холодного пота кошмаром. Но когда тело шейха рухнуло затылком на ковер между опрокинутым табуретом и осколками керамической вазы, Слободан проснулся. Со странным разочарованием посмотрел на оскаленное все в том же злобном недоумении лицо с небольшой дыркой над левой бровью. В самом деле, ничего общего с тем, о чем он мечтал столько лет. Так, небольшая брезгливость, словно дотронулся голой рукой до таракана, и легкий холодок на сердце. «Соня, вам не кажется, что вы немножко приврали?» Слободан говорил теперь по-русски свободно и легко, словно и не было многолетнего перерыва. «Ну, сгустили самую малость краски». «Да что ж вы все в покер никогда не играли? Немножко блефа иной раз помогает красиво поставить точку над «и». Ладно, дворец правосудия уже наш, зато близ консьержери еще постреливают. Слышите? Выстрелы в самом деле потрескивали в темноте за окнами». Слабо, не громче сверчков, уж очень хорошо поглощали шум современной с двойными стеклами рамы.
Глава 15. Баррикады. Продолжение.
«Будет чертовски обидно, если пойдут бомбить с самолета». Майское утро было прохладным, и Жанна подняла воротник ветровки. Ее щеки и кончик носа порозовели, дымчато-серые глаза были изрядно сонными. «Вдруг по Нотр-Дам попадут?» «Не пойдут и не попадут», — уверенно ответила Жан-Оливье. «Сите-то, пятачок. Вот именно, если по нему лупить, во что-нибудь да попадешь. А сколько у них всякого добра, в консьержерии, во дворце правосудия, везде. Они не применят даже артиллерии, до той поры, покуда не обнаружат, что она у нас есть. Горстка повстанцев таких потерь не стоит, ведь они все одно нас вышибут за сутки. Зная не главное, да, никаких бомб не пожалели, никаких снарядов, да узнать раньше времени им неоткуда. Да, здорово, что Нотр-Дам снова станет взаправду Нотр-Дамом, просияла Жанна. «Думаю, будь собор человеком, он захотел бы ради одного такого дня умереть. Я бы на его месте захотела». Они шли мимо Дворца Правосудия, шли среди бела дня, во всяком случае среди раннего утра, беспечно шли с калашниковыми через плечо по самому-самому центру французского ислама, и ветерок шевелил пушистые волосы Жанны. «Ради одного этого мне не жаль умереть 10 раз», — подумал и Жан-Оливье. «Значит, стоит ли жалеть о соборе?» Она права. Собор не просто мог бы чувствовать то же самое, будь он человеком. Он и сейчас так чувствует. Его камни не могут быть уж вовсе не живыми. Около здания Европола громоздилась батарея ящиков со стингерами. Среди хлопотавших вокруг макисаров и Жан-Оливье, конечно, увидал нескольких знакомых. Например, Мариса Ладера, угрюмого даже в такое веселое утро парня, в прошлом году потерявшего в гетто мать, когда их семью взял в оборот местный имам. Тогда-то он и подался в маки, до того мать же и жалел. Сам он в тот день уцелел чудом, накануне угодил в местную больничку с аппендицитом. Кажется, у него еще младший брат был, пропал, конечно. Наверное, и Жан-Оливье не знал, расспрашивать не принято, у каждого свои утраты, нету такого человека, у кого бы их не было. И Жан-Оливье махнул рукой. Морис не заметил, он внимательно следил за инструктажем. «Хорошо, как летом на курорте», — уронила Жанна. «Как думаешь, долго еще нам так вот загорать в тишине?» «Часа два, не меньше», — не сразу ответил Жан-Оливье. «Сейчас они ничего не предпринимают, понятно, опешили. Надо думать, просто оцепили подступы к мостам, а сами совещаются до полного протирания штанов. На всех уровнях. Месса должна начаться раньше полудня, а сейчас 9:30. Знаешь, а может и не так много наших положим, может статься и мессу в Нотр-Дам спокойно поглядим. Ох, если б сарацины раньше часа не раскачались штурмовать». как это оказывается просто, разговаривать с ней и идти рядом. И глупо было бы нарочно сочинять, о чем бы таком загнуть, надо просто быть самим собой. Идти бы так 100 лет, но навстречу уже бежит Жорж Перну, старший по подразделению. «А ты че, груша, околачиваешь, левек?» «Так Ларош Жаклен поставил патрулировать вторую линию баррикад. Сейчас снимаем половину народа с баррикад, не слыхал, что ли, про загвоздку? Уцелевшие флики засели как раз в соборе, в самом здании и на квартире имама. Простреливают подступы, в том числе с крыши. Дерьмо. Кто спорит? Дуй под начало Роже Берто, а не вправо от главного входа. А ты, Сентвиль, оставайся при баррикадах. Да, возьми вот мобильник. Обращаться умеешь?» «Шикарный!» — Жанна поймала на лету телефон. «С флика снял?» «Ну, пин-кода вроде нет, но на всякий случай ты его не отключай. Если начнут стягиваться к штурму, набери Ларош Жаклена. Его номер я там первый поставил». «Заметано». Жанна, на бегу подбрасывая на ладони новую игрушку, помчалась в припрыжку в сторону нового моста. «Ты того, не слишком там выпендривайся!» — не удержавшись, крикнул вдогонку Перну. «Горе с ней!» И Жанна Леве хмуро кивнул. Не добавлять же вслух, что с таким горем и не нужно никакого счастья.
«Ну сделайте же что-нибудь! Как будто нельзя снести эти баррикады! Кто вообще такое допустил? Высадите десант, подведите что ли флот! Кафиры сейчас пойдут на вас штурмом! Да скорее же вы там, не понимаете, что ли?»
«Делается все, что возможно, почтеннейший Мавсар Али. Но ведь вы не хотите случайно пострадать от наших необдуманных действий?»
«Я не хочу пострадать и от вашего обдуманного бездействия. Я ни в коем случае не должен пострадать. Я вам не кто-нибудь, а имам мечети Аль-Франкони. Офицер, вы понимаете хотя бы, чем лично для вас чревато не уберечь меня?»
«Делается все возможное. Выходите на связь при всех изменениях обстоятельств». Касим с облегчением положил трубку. Высокий голос имама продолжал звенеть в голове, словно она превратилась в удерживающую эхо пещеру. Штаб, на скорую руку, обустроенный в центре распространения благочестивой литературы, который многие из конвертитов по привычке еще называли меж собой «магазин Шекспир и компания», находился совсем близко к Малому мосту. Близок локоток, да не укусишь. Чтоб не вопил в истерике почтенный имам, которого едва не без помощи телефона сейчас можно услышать, а дело его дрянное. Двое молодых лейтенантов, пользуясь перерывом между очередной порцией совещаний, пили кофе из термоса, без особого почтения рассевшись на картонных пачках душеполезных книг. Надо думать, сейчас ни один наставник за километр не сунется, небось уж прослышали про Мавсара Али. Хотя и в таком вот нелепом положении, а приятно ощутить себя раз в кои веки настоящей властью. Около двери тоскливо отирался посыльный, то вытаскивая из кармана плохо подогнанного мундира пачку сигарет, то запихивая ее обратно, пугливо озираясь на офицеров. Касим смотрел вчера личное дело этого новичка, как его, Абдулла, кажется. Был шофером при Абдуль-Вахиде, теперь вот сюда приткнули. Из гетто, недавно обращенный. Ишь, ежится, недоволен, что угодил из теплого местечка в пекло. Вот уж действительно дерьмо не тонет. Родня, надо думать, в могильнике. От Абдуль-Вахидовой головы ошметка со спичечный коробок не осталось. А этот, небось, и сейчас при штурме уцелеет. Да я-то чем лучше этой вот жалкой твари? Разве я спас Антуана? Ох, только бы сейчас забыли про гетто. Но не случись этого немыслимого восстания, быть может, сегодня Антуан был бы уже там же, где и семья этого труса Абдуллы. Но Антуан не ненавидит меня, по голосу было слышно, так и не возненавидел. Едва ли родня этого подонка, когда их везли в могильник, а его в шариатскую зону, быть может, одновременно от дверей дома, так же прощала, как простил бы меня перед смертью Антуан. На самом деле все объяснимо. Когда я принимал в 12 лет ислам, родители Тото всего лишь начинали разоряться. Еще так далеко было до выбора между жизнью и смертью. Но я и сейчас против. Зачем убивать всю необратившуюся часть семьи? Ведь на таких условиях выбор делает только подонок, чего уж закрывать глаза. А иначе бы шла и сейчас нормальная молодежь, просто соотнося различия жизненных перспектив. Значит, сейчас уже не идет сюда нормальная молодежь? В нашей юности шла, а теперь идут недоноски типа этого Абдулы. Гайки все закручиваются, закручиваются, закручиваются. Оставят сейчас гетто в покое или нет, нормальной французской молодежи все равно не жить. Ах да, еще такое небольшое различие. В моей юности не требовалось свидетельствование кровью. Пусть мой брат и может презирать меня, но этот может статься своего какого-нибудь брата-кузена вообще зарезал, раз в деле запись, что из семейства обращен один. Ах, будь все неладно. Да еще и этот в мечети обосрался до мокрых штанов. «Чего прилип к косяку?» — раздраженно крикнул Касим. «Сбегай мне за сигаретами, да какими угодно, плевать. Только проваливай, слышишь?» Имам Мавсар Али в отчаянии прислушивался к гудкам в трубке. Звучали они противнее некуда, но все равно не хотелось класть, словно своей рукой оборвать ниточку связи с нормальным упорядоченным миром. Но нельзя же бесконечно стоять столбом с трубкой в руке, особенно когда на тебя так раздражающе таращатся полицейские и благочестивые стражники, успевшие стечься в мечеть. В их глаза имам мог сейчас смотреться как в зеркало, если бы ему пришло в голову поинтересоваться, на что он похож со стороны. Но почтеннейшему Мавсару Али, столь озабоченному безопасностью своей важной и ценной особы, было не до глупостей. Положив, наконец, трубку, он, не говоря ни слова, развернулся на каблуках домашних туфель и резко вышел из просторной комнаты, предназначенной для приема посетителей. Оказавшись в своем кабинете, имам без сил рухнул на диван. Мягкая кожаная подушка сиденья приятно спружинила, принимая тело в объятия. С какой же заботой о комфорте высокопоставленного лица обставлялись эти комнаты, как хлопотали жены, споря между собой и с дизайнерами, торгуясь с рабочими и поставщиками. Когда-то у кафиров здесь была выставка музейных экспонатов, очень удобное место. В основное помещение ведет внутренний коридор, что куда как ценно по плохой погоде. Несколько комнат пришлось, конечно, пристроить снаружи. Предшественник, дряхлый старикашка, жил в тесноте с последней и уже единственной женой. Хотя дети от старших двух жен уже давно выросли, имаму Мавсару Али хотелось обустроить все на широкую ногу. И кто мог знать, кто мог подумать, что престижнейшие апартаменты в самом центре города в один прекрасный момент могут стать опасным для жизни местом, мышеловкой, хлопнувшей крышками мостов. А уж как он добивался перевода сюда из старой мечети, сколько приложил усилий. И все это ради сегодняшнего дня. Сидел бы сейчас на улице Катарфаш и горе не знал, а здесь бы кто-нибудь другой умолял по телефону этих мерзавцев из внутренних войск поживей поворачиваться. «Ну, только пусть все обойдется, уж найдутся способы тебе напомнить. Делается, мол, все возможное». «Только пусть все обойдется. Обойдется ли?» С недаемым волнением Мавсар Али прошел на женскую половину. На пути ему попалась только третья жена, Хадиша, игравшая на ковре в кубике с годовалым Асланбеком. При виде мужа ее лицо, и без того испуганное, приняло обыкновенное затравленное выражение. Оно раздражало Мавсара Али и в куда лучшие дни, чем этот. С третьей женой, не раз признавался самому себе имам, не повезло. Можно сказать, зря осчастливил, прикрыл своим статусом семью уж вовсе не ахти какую. Ни выгоды, ни удовольствия. Ребенка, надо отдать должное, она родила крупного, здорового, опять же мальчика, но ведь у него и без Асланбека 5 сыновей. Этот всего-навсего 6-й. А вот все, что он слыхал в юности о сексуальной резвости скандинавок, оказалось сущей ерундой. Обидно. Ведь ясное дело, первый, а чаще и второй брак мужчина заключает еще в молодых годах, ради упрочения своего положения. А уж дальше можно позволить что-то и для себя. Разве это несправедливо? Хотелось, конечно, не просто свежую девочку лет 15, но и бойкую, прыткую. Младшей жене всегда перепадает больше подарков, но разве она не должна их отрабатывать на совесть? В конце концов, разве у нее нету своего интереса уметь угодить мужу? Какой там? В постели бревно бревном, только что не хнычет в открытую. Можно подумать, насилуют ее. Ковыляя к сооруженной матерью башенке, ребенок споткнулся, но не ушибся и не заплакал, хотя предпочел продолжить свой путь на четвереньках. Какая-то смутная мысль приковала взгляд имама к его светленькой головке. Слишком беспечно жили, вот и нечем защититься в черный день. Деды бы мигом отыскали, где взять заложников. Лучше бы всего вот таких вот маленьких. Лучше бы нескольких, чтобы одного убить у кафиров на глазах для страстки, а торговаться уже за оставшихся. А ведь Асланбек похож на кафирского ребенка, особенно издали. На нем же не написано, что правоверный. Ну, надо соображать дальше. Никто не позаботится о твоем спасении лучше тебя самого. Что, если приказать полицейским, пусть заявят кафирам, есть, мол, заложники, несколько детей из гетто. И чтоб показали им Асланбека. Пусть дадут выйти из Сите и маму с семьей, ну пусть сопровождающими. Но ведь в любом случае тогда придется либо оставлять сына в их руках, как-то они еще отреагируют на такой розыгрыш. Он бы, выстав его таким дураком, уж, наверное, расшиб щенку голову о ближайшую же стену. Но может и хуже сложиться. В таких случаях никогда не скажешь заранее, до какой черты придется дойти. Может и самим придется ребенка пристрелить. Эх, будь в доме хоть у прислуги дети, так нет. Хорошо, будем рассуждать здраво. Шестой сын от жены из невлиятельной семьи. Даже если придется им рискнуть, сильно рискнуть, ведь это все равно, что отдать в шахматах пешку за короля. Дети – священная собственность отца, и разве он слюнтяй, чтобы не проявить, когда необходимо, надлежащей силы воли? Да почтенные предки ему бы в лицо плюнули за такую слабину. Предки. Как никогда быстрые мысли мамы обратились в прошлое. Высоко же его семья поднялась за последние полвека. Они ведь не из потомков пророка, всего-то навсего чеченцы. А какими были жалкими бедняками, так, шестерки при Басаеве. Приподнялись на том, что в начале века отдали общим счетом 5 дочерей в лагеря для подготовки шахидок. Не такие уж и большие деньги, а легли в основу благосостояния. Опять же и праведно. Ну а потом уж посчастливилось оказаться по нужную сторону зеленого занавеса, вслед переведенным вовремя капиталом. Там уже, как родственники праведных дев, породнились через удачные браки с арабскими семьями. Да, высоко в гору пошли. Но ведь не будь тех шахидок, ему, Мавсар Али, сидеть бы сейчас в Чечне, среди этих отщепенцев, что разрешают дочерям работать на телевидении и в театрах. Тьфу, шлюхи, да и вообще живут бок о бок с неверными. Или был бы он тут, в евроисламских странах, бедным рабочим? Нет, все верно. На чем приподнялись, то пусть и выводит. «Слушай ты, козел!» Остолбеневший мам перевел взгляд на жену. Ухватив первое, что попалось под руку, антикварные тяжелые щипцы для орехов, она одной рукой подхватила ребенка с ковра, другой угрожающе замахнулась, отскочив от мужа подальше. «Только подойди к моему ребенку, убью!» «Аллах, свидетель, убью!» «Ты рехнулась, женщина? С кем ты говоришь? И что такое вообще твой ребенок? Что здесь твоего?» «Ты мне зубы не заговаривай, мерзавец!» Хадиша продолжала размахивать своим жалким оружием. «Ты чего затевал, когда смотрел на мальчика? Какую ты пакость надумал? Я ведь по твоей поганой роже читать умею, как по буквам!» «Ишь ты, как запела, негодяйка!» Мавсар Али рассвирепел. «Ты только погоди, ох, ты у меня поплатишься, когда кафиров перебьют!» «Да может, еще кафиры тебя самого убьют прежде, благослови их Аллах, если так!»
Вопреки неслыханной наглости жены, гнев вдруг растаял. «А ведь могут, еще как могут!» «Нет, надо думать, надо искать выход. С этой чумной датчанкой он вправду будет разбираться, только если самое главное уцелеет сам. Можно, конечно, все-таки отобрать у нее ребенка, не самому». Убить не убьет, но уж кусаться и царапаться будет, как тигрица. Только все равно помощники ее одолеют. Но хлопотно и долго. Но где же взять другого ребенка? Не в гетто же за ним ехать. Было б можно попасть в гетто, только бы проклятые макисары его здесь и видели. Ах, дурачина, вовсе мозги отшибло. Мавсар Али шлепнул себя ладонью по лбу. Дело-то проще простого. Напрочь забыв о жене, он понесся назад в приемную, к самому близкому телефону. Конечно, конечно, Аллах подсказал самый беспроигрышный вариант. Пусть шлют автобусы в ближайшее гетто, пусть привезут сотню, нет, несколько сотен, всех детей, какие там найдутся. Пусть их выстроят по набережной, вокруг всего Сите и начнут убивать.
У Макисаров полно родни в гетто, ясное дело. Они первым делом тут же согласятся выпустить с острова и маму с его приближенными. А потом... Да какая разница, что потом? Это все его уже не касается. Он уже будет в загородном особняке, во Вьемулен, на берегу пруда. Мавсарали, торопясь, запустил номер последнего соединенного абонента. Трубку взял тот же противный капитан, ну да неважно.
«Офицер! Слушайте меня внимательно, офицер!»
«Я вас слушаю. Есть изменения?»
«Не в том дело. Надо срочно, слышите? Срочно!»
Имам тряхнул трубку. Еще тут связь обрывается, когда каждая минута на счету. Гудков не было.
«Эй, Ибрагим, принеси немедленно радиотелефон. Он вроде валялся в моем рабочем кабинете».
Молодой благочестивый помощник искал недолго, но когда вошел с трубкой в руках, лицо его было еще перепуганнее.
«Кажется, связь оборвалась, господин. Похоже, ее сумели повредить макисары». «Дурни, дети шайтана, дайте кто-нибудь мобильник, неужто так трудно сообразить?»
«Мы ведь все-навсего городская полиция, почтеннейший», — угрюмо отозвался здоровяк в форме. «У нас положено по одному мобильнику на 5 человек, штука все-таки не дешевая».
«Ну и что с того?»
Драгоценные секунды таяли, как мороженое на солнцепеке.
«Вас тут около 15 человек, остолопы».
«Так-то оно так». Полицейский глядел на него с каким-то недостаточным почтением. «Но вот мобильника нет ни у одного».
«Рехнешься с ними». «Ибрагим, найди тогда мой мобильник, он тоже в кабинете, быстро».
«Господин, вы ведь велели вчера отвезти его на гарантийный ремонт». «Я отвез. Но у них чего-то там не было на складе. Очень извинялись, обещали доставить сегодня на дом, к 9 утра». «Ну и...»
Имам Мавсарали тяжело опустился на пол и, закрыв ладонями лицо, тоненько заскулил.
Штаб повстанцев обустроился в здании Европола. Брессивиль не пожалел отвлечь двух парней, Малезье и Гаро, на то, чтобы стереть информацию во всех компьютерах. Прямой необходимости не виделось ни малейшей, но недоумение не вызвало. «Что русскому здорово, немцу смерть», непонятно прокомментировал его распоряжение София Севазмил, держа в руке не папиросу и не револьвер, а всего-навсего картонную чашку чаю. Смотрелось это почти противоестественно. «Алло, Ларош Жаклен?» Анри поднял трубку. «Да, Лаваль, что у вас там творится?» Пьер Лаваль как раз руководил группой эвакуаторов в самом крупном гетто, Пантенском.
«Да у нас-то все лучше некуда. На все гетто оставалось не больше 5 фликов. Народ прочухался. На сейчас спустили под землю больше 400 человек. Одна беда. Женщины уж больно много сувениров в узлы набивают. Фотографии там, книги, посуду прабабкина. Оно понятно, конечно, но ох...»
«Ох, будет потом», — невольно подумал Ларош Жаклен. «Разместить в катакомбах больше 10 000 человек, да затем переправлять мелкими партиями из Парижа? Но это хорошо, очень хорошо. А в Устерлице что?»
«Да тоже все нормально идет. Ладно, отключаюсь. Хоть и защищенная линия, а мало ли. Привет».
9:50. Отец Лотар кусал губы. «Софи, сколько времени понадобится на то, чтобы заминировать?» «Если работать будет 5 человек, управимся меньше, чем за час. Но больше 2 часов нужно на то, чтобы их оттуда выбить. И это в самом лучшем случае. Крепко засели сукины дети. Ведь час нужен нам, тоже не меньше. Поглядеть, что с алтарем, переосветить. Софи, мы не укладываемся в каноническое время». «А что это значит, ваше преподобие, каноническое время?» Не удержался Брессивиль. «Я вроде бы о таком ничего не слышал». «Неокатолики служили мессу в любое время суток, когда хотели», — хмуро ответил отец Лотар. «Это стало легко потому, что они отменили литургический пост. По канонам священник не должен есть и пить перед мессой». «И как долго?» «С полуночи». «Так вы...» «Ну, это-то ерунда, я человек привычный». «Не поймите меня превратно, я могу хоть до вечера терпеть без воды, как это у нас в Великую Субботу и приходится делать. Но начинать мессу после полудня я все равно не могу, пил я или нет, неважно. Это нельзя и все». «Да ладно, горевать-то покуда не о чем». София поднялась с присущей ей юной резкостью движений, подняла раму окна с матовым непрозрачным стеклом. Молодой каштан рядом с ним, казалось, сгибался под тяжестью неимоверного количества своих ярко-розовых цветочных пирамидок. «Мы не потеряли до 10 часа утра ни одного человека. Надо сказать, у нас и безо всяких мятежей выдаются куда худшие дни. Сутки держать остров – для нас это максимум, но они-то наших планов не знают. Они должны считать сутки нашим минимумом, иначе у них вовсе резьба соскочит, ради чего такое затеяно. Что скажете, Анри?»
«Скажу, что штурмовать собор я бы не хотел. Они заложили окна, чем подвернулось, легко их не снять, а все пространство вокруг здания голое, хоть шаром покати. Даже деревья давно вырубили, высадили свои дурацкие цветочки, как знали канали. Слишком много народа ляжет, ах, досада, но кто же знал, что брать надо сперва не дворец юстиции, не Европол даже, а сам собор?»
«Ну чего же теперь волосы рвать? Со мной все согласны, что с наименьшими потерями мы возьмем их под утро?»
«Потери все же будут, хотя и меньше», — свел брови Ларош Жаклен. «Но все-таки не по душе мне, что одного из этих сволочей, того, что засел на крыше, похоже, снайперская винтовка. Чего, Левек?»
«Ребята перекусили таки хвост телефоном», — весело доложил Жан Оливье. «Еще бы, конечно, знать, чего у них там с мобильниками, но телефонной связи больше нет. Молодцы, выпей сока, тут весь холодильник набит, и ребятам отнесешь холодного». «Не откажусь». Эжен Оливье погрузился в недра огромного рефрижератора. «Томатный есть, здорово».
«Так что с винтовкой?» Брисевиль тяжело с хрипами закашлялся.
«Я, наверное, не поручусь», — продолжил Ларош Жаклен. «Но что-то мне кажется, что у их снайпера СБ-04 с инфракрасным видением. Шикарная вещь. Ее в России в 10-х годах разрабатывали. Но откуда такая роскошь у полицейского?»
«Да это ж не обязательно флик», — усмехнулась София. «Не всех же мы перебили. Кто-то из Европола мог пробраться в собор. Да и вообще, несомненно, что по Сите прячется по углам десяток-другой неплохо вооруженного народу. И мы не заметили этого лишь потому, что они не хотят себя обнаружить раньше штурма».
«Это как пить дать». Брисевиль все кашлял, кровавя носовой платок. «Ну ладно, пусть даже у снайпера на крыше собора винтовка с инфракрасным прицелом. Все равно ночные потери несопоставимы с дневными. Так что не хотите ли чаю, ваше преподобие?»
«Благодарю, Софи». Отец Лотар не сумел удержаться от смеха. «Вы всегда умеете на редкость изящно закруглить мысль. А я именно сейчас как раз не настолько привередлив, чтобы отказаться даже от того, простите, напитка, который вы хлещете последние полчаса. Хотя он пахнет сушеной рыбой в керосине», — подхватил Ларош Жаклен.
«Не могу предположить, что я попала в общество гурманов». София вытащила из стопки еще одну чашку и принялась наливать чай, заваренный прямо в электрическом чайнике. «Это настоящий лапсунг-сушонг. У меня завалялось в карманах полпакета. Но, может, я впустую от сердца отрываю, а, отец Лотар? Не стесняйтесь, если предпочтете сок».
«Нет, горячий настой лучше, будь хоть это белина». Отец Лотар с нескрываемым удовольствием принял чашку.
«Левек, передай Берто, что собор будем освобождать ночью».
«Хорошо».
И Жен Оливье вышел, нагруженный ледяными пакетами.
«Значит, загораем до ночи», — Роже Берто вскрыл ананасовый нектар.
«С охлажденными напитками по вкусу, как на лазурном берегу. Вот только одно хотел бы я знать, что начнется раньше. Мы пойдем штурмовать собор, или те пойдут штурмовать Сите? Хоть тотализатор устраивай и принимай ставки. Все одно делать нефига, разве что шезлонги тут расставить».
«Тут не стоит», — у Жена Оливье все не шла из головы винтовка, что видит в темноте. «Ты не знаешь, где сверху-то гад засел?»
«Да где-где, на галерее, в середке, прямо над окном розы». «Можно, конечно, двигаться от апсиды по стенам. Увидит гад оттуда людей прямо у дверей или нет? Если бы знать. Но ведь вовсе прижиматься к камню не придется. Двери-то выламывать надо. Кого-нибудь да может зацепить. Ну, че б такое придумать, чтоб его не было? Давно он не видел Нотр-Дам так близко. Две башни, коронами воздетые в небеса, круг исполинской розетки, три двери с замазанными звездкой следами сбитых изображений. А ведь он помнит их название. Вот это левое — портал Девы, в центре —
портал Страшного Суда, а последнее – портал Святой Анны. Только вот не у кого спросить, зачем дверям названия и почему такие, а не другие. Как, впрочем, не у кого, а отец Лотар. Надо будет к нему подойти, когда он не занят. Еще немного потерпи, Нотр-Дам. Это ведь, как говорят старики, невыносимые муки долгой болезни. А потом легко и светло, значит, смерть пришла освободить от страданий. Потерпи еще чуть-чуть. Ух ты, глянь, Левек, ты только глянь. Роже чуть присел, звонко хлопнув ладонями по коленям. «Нет, ну молодец, Ларош Жаклен, ну умница! Все как по нотам!» В безоблачном небе кружили лопастями черные стрекозы вертолетов, еще совсем маленькие, но довольно быстрые в своем стрекозином росте. «Десант хотят высаживать! Гадом буду, десант!»
«Десант! Сюда летят военные вертолеты! Сейчас высадят десант!»
Ибрагим вбежал в маленький кабинет, куда забился имам Мавсар Али, не желая никого ни видеть, ни слышать.
«Что?»
— Мавсар Али подскочил в кресле.
«Откуда тебе, дурья башка, знать, что они высаживают десант? Ну, как напротив стрелять начнут, или бомб каких накидают, да прямо по нам. С чего ты взял, говори?»
«Так офицер сказал. Офицер сказал, будет, значит, высадка десанта».
«Ну, спохватились, наконец». Могли бы и раньше сообразить. Хвала Аллаху, стало быть, теперь им надо только просидеть тут, в заперти и в безопасности еще часок-другой. Словом, покуда не обезвредят всех макисаров. Мавсар Али облегченно вздохнул. Пожалуй, за этот день он похудел килограммов на 5. В баню не ходи. Марис Ладер вытащил из ящика стингер. Поль Герми ждал, чтобы последовать его примеру. Слободан, который сразу не счел для себя необходимостью присутствия в штабе, изготовился четко, с той скупостью движений, словно воевал последние 10 лет. Огромная стрекоза с черно-зеленым брюхом вдруг подпрыгнула по лягушачьи, а в следующее мгновение ее не стало. Просто не стало, даже трудно было как-то связать исчезновение гигантского насекомого с не таким уж и безумно громким хлопком, что ему предшествовал.
«Что, не ждали, гады? Не знали, какие тут у нас хлопушки запасены?»
Счастливо шептала Жанна, наблюдая, как рассыпаются вертолеты, как идет в бешеный пляс исполинская водная воронка на месте падения, между мостами. «Только бы никого не задело осколками, насмерть ведь сразу», — подумал отец Лотар. «Хотя два вертолета вроде бы упали в сену, я почти уверен». «У нас вновь небольшой тайм-аут». Иронически выделяя американизм, сказал Ларош Жаклену Бриссевиль. «Даже если они успели подготовиться к штурму, теперь переиграют. Решат вооружиться получше».
Глава 16. Затишье. «Малютка Валерий не напрасно так сердилась на нас», — говорил отец Лотар, идя в черной своей сутане вместе с Софией и Делюскюром между молодыми каштанами, ярко горевшими розовыми свечками. «Слишком уж долго мы не могли решить простую задачку, со слишком очевидным для ее ребяческого ума ответом. Если не можешь уберечь святыни, лучше своими руками и уничтожить ее, чем оставить на поругании». «Ну что поделаешь с дураками?» — улыбнулась София. Отец Лотар с изумлением заметил вдруг, при золотистом солнечном свете и розовом свете каштановых свечек, что глаза Софии Севазмил вовсе не черный, как ему всегда казалось. Черным был только зрачок, ничуть не больше, чем у всех нормальных людей. Да и то сказать, зрачок преувеличенного размера — это уже патология зрительной функции, а никак не особенность роковой женщины. Отчего же всегда и всем, он почему-то знал, что всем. Кажется, будто у Софии радужка едва ли не в один цвет со зрачком. А она по внутреннему краю скорее серая, а по внешнему больше уходит в болотно-зеленый. Выходит, что черное пламя, бьющее как из огнемета, это всего лишь сам взгляд, всего лишь выражение этих невероятных глаз. «Ну что же, Софи, нет ли у вас настроения прогуляться немного по Сите со мною и месье де Люскюром?»
— спросил отец Лотар. «Нам хотелось бы кое-что с вами обсудить. Вы ведь припоминаете, я-то с самого начала говорил, что выдвину некоторые условия».
«Да, я помню».
«Проблема в том, Софи, что Нотр-Дам — это слишком уж большая и слишком святая святыня».
«Вы говорите довольно очевидные вещи».
Голос Софи сделался напряженным. «А вы уж сразу и догадались, что неспроста».
«Послушайте, ваше преподобие, что-то у меня какие-то самые идиотские предчувствия. Говорите-ка прямо».
«Я согласился с тем, что бывает и такое, чтоб можно было уничтожить Нотр-Дам. Нужно уничтожить Нотр-Дам.
Сейчас вы скажете, что, взорвав Нотр-Дам, нельзя и невозможно дальше жить самому?»
София вскинула голову.
«Как это нельзя?» — с горечью возразил отец Лотар.
«Скажете тоже. Да еще мне пытаетесь приписать такую вот нелепость. Святой Петр предал Спасителя, трижды отрекшись от него, и тоже жил дальше. Нотр-Дам не Спаситель, а лишь одно из тысяч прекрасных отражений его учения в нашем грешном мире. Да можно ли сравнить тяготу, которая суждена мне, с тяготой апостола?
Ну так в чем же дело? Я что, не поняла, что ли, к чему вы гнете, ваше преподобие? Вы не хотите уходить из собора, так?»
«Так», — отец Лотар наклонил голову в каком-то мальчишеском упрямстве.
«Что за бред? Вы сами себе противоречите».
«Да, Софи, я сразу, прежде чем вы это сказали, тогда понял, что одна единственная литургия стоит затеянного. Но я сразу ощутил и другое. Зная, что он взлетит на воздух, я не смогу из него выйти. Просто не смогу, ноги не послушаются. Даст Бог, я успею отслужить литургию». Народ, который захочет на ней быть, начнет покидать сите через подземку. А я останусь молиться. Молиться до конца.
«Вы христианин, вам запрещено самоубийство», — резко бросила Софи.
«Быть может, я заблуждаюсь. Быть может, я просто слишком слаб духом. Но я все же надеюсь, что Господь не сочтет самоубийством то, что я буду молиться в обреченном соборе. Но Господь милосерд к нашей немощи. Вдруг он и не предоставит мне возможности ухода. Однако, если я обрекаю на погибель свою душу из-за слабости, моя ошибка, мне и держать за нее ответ.
Софи, во Франции есть кафедралы краше Нотр-Дам, что уж говорить. Он тяжеловат, слишком обременен наследием романики, но без ее суровой простоты. А кафедрал в Реймсе еще не казисти. Но именно в стенах этих двух соборов ощущается дыхание страны, той страны, что была когда-то возлюбленной дочерью церкви. Софи, Нотр-Дам нельзя бросить в беде. Если не можешь ее отвезти, надо быть с ним, быть до конца.
«А солдат не бросает своего офицера», — тихо сказал де Люскер, как поняла София, продолжая уже свой спор с отцом Лотаром. «Место министранта рядом со священником, до конца. Душа нашей нации всегда была феодалкой, покуда у нашей нации еще была живая душа. Я тоже кое-чего не могу. Ну и, кроме того, я просто-напросто уже слишком стар».
«А я, выходит, молоденькая», — хмыкнула София.
«Только вот глупости сейчас не наговорить», — отец Лотар предупреждающе поднял руку.
«Наговорю умности, можете не волноваться. Взрывать-то вас как-никак буду я. Так грех или не грех, взрыв Нотр-Дам при том раскладе, что мы имеем на руках?»
«Грех и не грех».
«С негрехом понятно, но ведь грех увесистый, не так ли? Слишком увесистый, чтобы я навесила его на спину молодняку, которому еще жить да жить. Минировать буду я, возьму только несколько человек на подручные работы. Но вся нравственная ответственность за этот взрыв ложится только на меня. Вы, значит, продумали все самым комфортным для себя образом, а я разбирайся, как знаешь. Очень галантно и, главное, очень по-мужски. Да, вижу, что вы хотите сказать. Я это только сейчас придумала, когда узнала о вашем решении. Но в действительности это ничего не меняет. Просто не было времени призадуматься раньше. Но там, в соборе, я все равно бы поняла это. Все, что вы говорите о невозможности бросить собор применительно к себе, в той же мере касается меня, отец Лотар. Если не в большей, то уж ладно, одну позицию уступлю.
Софи, вам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что вы чудовище?
Довольно симпатичное чудовище, надо признаться, но абсолютное. Говорили, не сомневайтесь. Вот так я и знал, что не оригинален. Ох уж эти мне католические навороты. Вы всерьез, ваше преподобие, надеетесь мне зуб заговорить? Не всерьез, Софи, отец Лотар вздохнул, но надеюсь. Ну, знаете, глаза Софии весело блеснули, и отец Лотар с изумлением заметил, что они вновь кажутся черными. В конце-то концов, побойтесь Бога. Я вижу перед собой мальчишку 30 лет. 33, с вашего позволения. Существенная разница, ничего не скажешь. Мне-то сколько годков, вы бы хоть приблизительно подсчитали. Да я родилась раньше всемирной сети интернета. Вы такой способны хотя бы вообразить? Ах нет, куда вам? Вы ведь не помните даже тех времен, когда на европейском интернете фильтров не стояло. Я рядом с вами стара как трое. И тем не менее я не спорю с вами, хотя мне было бы очень позволительно поспорить. Ведь не так ли, месье де Люскюр, мы-то с вами вправе требовать от молодежи, чтобы она жила? Перевербовка в стане противника, причем на ходу. Букинист рассмеялся негромким старческим смехом. Нет, мадам Севазмил, у меня другое огорчение, даже не связанное с прожитыми летами. Паства останется без своего пастыря. Я, благодарение Богу, покуда не единственный священник во Франции, резко возразил отец Лотар. Друзья мои, каждому из нас троих попросту очень хочется переубедить двух других. Де Люскюр улыбнулся той улыбкой, которую принято называть тонкой, приписывая проницательности пожилых лет. В действительности улыбка стариков тонка потому, что годы сужают губы, подумалась София. Верно, и у меня то же самое. Признаки лет притворяются признаками ума. Но вот где настоящая проницательность. Так это в этих когда-то голубых маленьких глазах, что прячутся под седыми разлохматившимися бровями. Непрост, старик, очень непрост. Я это еще позавчера заметила. Разберем лишние карты обратно по рукавам. Для меня-то и вы, София, девчонка. Интернет, подумаешь. Я-то родился, когда каждый компьютер занимал немаленькую комнату. Сделаем так, как подсказывает каждому совесть или сердце. Для нашего отца Лотара есть нечто вроде долга капитана перед кораблем. Для меня есть долг министранта-солдата при офицере-священнике, который должен сопровождать его. Ну а вы, Софи, не в обиду вам сказано, вы вообще к этой истории с самого начала выступаете как архетип смерти. Смерть живой не остается, это алогично. Вот в чем преимущество опять-таки пожилых лет. Так мы успели вволе начитаться книг после вчистую уничтоженных. «Гляньте, месье де Люскюр, как скривился наш дорогой отец Лотар. Он-то вырос в годы, когда непрочно узурпировали образ смерти. Вы любите жизнь, а мы любим смерть. Ну, помните, с чего они начинали? А ведь и тут подтасовка. Не смерть они любят, а отсутствие жизни всего лишь. Мертвенность, распад, гниение во всех смыслах этих слов. А я помню, как поколение моих родителей говорило, кто любит жизнь, тому и смерть хороша». Кто жизни не любит, тот и смерти боится. Ведь христианин не должен бояться смерти, ваше загрустившее преподобие. Не должен, Софи, не должен. Отец Лотар, казалось, о чем-то серьезно размышлял. Размышлял стремительно, судя по тому, как все время менялось выражение его лица. Вот что. Я согласен с месье де Люскюром относительно вас, Софи, но опять же есть условия. Даже не условия, пожелания. Что вам угодно? Боюсь, торг сейчас нагнулся в вашу сторону. Скорее всего, я соглашусь, хотя по глазам вижу, затеяли какую-то чертовщину. Отец Лотар расхохотался так искренне и весело, что к нему, еще не понимая, присоединились София и де Люскюр, стряхивая тяжесть этого нелегкого разговора. «Ну горе с вами, людьми 20-х годов, ну горе, Софи! Вот как раз чертовщина, самое местное в вашем духе слова, применительно к тому, что я сейчас хочу предложить». «Ну, потешили. Ох, ну драть вас было некому». «Ну, прошу прощения. Дурацкое слово применительно к священнику, и на самом деле скверная привычка чертыхаться. Но мое поколение никогда не воспринимало чертыхание буквально, так, шуточка. Что и требовалось кое-кому. Но не о том речь, перевоспитывать вас уже совсем-совсем поздно, в контексте наших сегодняшних обстоятельств». София весело хмыкнула, явно оценив шутку священника.
«Я прекрасно помню, что вы православные», — продолжил отец Лотар. «То есть никакая вы, конечно, не православная, а попросту пребываете в расцерковленном состоянии, но тем не менее». «Ховис маджор экскусат. Я все же могу причастить человека в вашем плачевном духовном состоянии, не особо опасаясь обвинений в экуменизме. Наши церкви взаимно не отрицают друг за другом апостольского преемства». «Ох, не помню. Но даже если бы дело сводилось к тому, чтобы вам было полегче, я бы и то согласилась. А я начинаю думать, что дело даже не только в этом. На большее я и надеяться не смею, я реалист. Итак, я причащусь на этой мессе и даже исповедуюсь перед ней, хотя вся моя исповедь, как в романе вашего французского классика, уместным образом сведется к двум словам. «Поганый роман, но эта сцена не отнять хороша», — подумал де Люскюр. «Даже очень хороша, вопреки всему мусору, которым набита голова автора. Как же там было?» «Пусть каждый из вас громко покается в своих грехах», — сказал Гран Франкер. «Монсеньор, говорите». Маркиз ответил. «Я убивал». «Я убивал», — повторил Гуанар. «Я убивал», — сказал Генуаза. «Я убивал», — сказал Брендамур. «Я убивал», — сказал Шатене. «Я убивал», — сказал Иманус. Гранд Франкер осенил их распятием и произнес. «Во имя Пресвятой Троицы отпускаю вам ваши грехи, да отыдут ваши души с миром». «Аминь», — откликнулось 6 голосов. Маркиз встал. «А теперь пора умирать», — сказал он. «И убивать», — добавил Иманус. «Память у меня, однако, еще хоть куда, едва ли спутался во всей цитате. Но еще б не помнить столь яркого примера того, как персонажи перебарывают автора. Всегда любил так баловаться, находить в книгах подтверждение тому, что художественная правда побеждает ложную идею. Но что я сейчас о книгах? Словно какой-нибудь римлянин, родившийся поколение в третьем в Галлии, копаюсь в книжных свитках на вилле с обогреваемым мозаиковым полом, а водопровод, между прочим, уже барахлит, вокруг же рубятся на секирах немытые исполины франки. Наш мир не в первый раз оварварился, и вновь не время копаться в поэзии прошлого. Надо зорко наблюдать, как вокруг рождается новый эпос». «В далекие живые империи залетели, месье де Люскюр», — сказал отец Лотар. «Мы уж с минуту вас наблюдаем». Он улыбался. Улыбалась София Севазмио. Снайпер угнездился хорошо, слишком уж хорошо, чтобы об этом можно было не думать. Благо и времени для размышлений было немерено, враг не торопился атаковать. Эжен Оливье видел, как на набережной через Сену становится плюнуть некуда от синих мундиров, слышал шум грузовиков. «Покуда выигрываем время», — сказала Жанна. «Слушай, ты не видел Валерий?» «Нет. А тебе не приходит в голову, что мы сейчас последний раз видим дневной Париж?» «Ну, это уж как Божья воля». «Да я не о том», — досадливо возразила Жан-Оливье. «Все меняется. Люди из гетто, слава богу, уходят. Но без гетто подполью не жить. Завтра утром мы, если останемся живы, будем в катакомбах. Возможно, и месяц придется сидеть без дневного света, а то и два. Затем мы переместимся в андейские леса, но ведь они начнут тогда теснить крестьян еще больше. Лесные города огромны, еще со времен белых, которые их тоже не сами вырыли. И все-таки они только перевалочный пункт на путях к границам евроислама». «Да», — Жанна стиснула маленькие ладони, — «это исход».
«Чего?»
«Ох, ну какой же ты неграмотный».
«Погоди, это что, из Библии?»
«Ну да, исход. Только не просто из плена, а из родной земли». «Ну, может быть, мы еще вернемся сюда». «На танках». И Жену Оливье очень хотелось утешить Жанну, и он, похоже, нашел нужные слова. Лицо девушки просветлело. «На русских танках?» — спросила она все же с некоторым сомнением. «Но ведь Софи Севазмил русская», — напомнила Жена Оливье. «Ну, тогда, я думаю, мы с русскими поладим, если они хоть капельку такие, как Софи. Ладно, не нравится мне, что никто Валерии не видал. Побегу, поищу». «Ну, просто свойство Жанны. Только что была тут, и уже след простыл». Эжен Оливье прищурился, пытаясь разглядеть затаившуюся тень на галерее. «Прячется гад со своей теплой ночной винтовкой. А вот если бы оказаться на крыше,
так и несложно было бы с ним справиться. Он смотрит вниз, он никак не ждет нападения. Никак. Отец Лотар и Делюскюр сидели на скамейках в цветнике, разбитом вдоль консьюжери. Старый букинист перебирал еще более старые четки с белыми фарфоровыми бусинами, между тем как священник просто наблюдал за припрыжкой задиристых парижских воробьев, деливших на дорожке оброненный кусочек булки. «Я уже начинал тревожиться о том, что в сутках 24 часа». Делюскюр, поцеловав крестик, сунул четки в карман. «Помните, сколько вчера было верных на исповедь? А ведь ничего, каким-то образом все поспели исповедаться». «Все». Взгляд отца Лотара не оторвался от пестрой стайки. «Кроме одного, которому я мало чем могу помочь». «Да, не можете. Слишком уж старательно все развернулось, как на старинной видеозаписи, которую пустили в убыстренном режиме. Я понимаю, как вам тяжко, Лотар. Но, быть может, вы все же расскажете мне о том, что у вас лежит на душе. Я-то, конечно, не могу отпустить вам грехов, но, может быть, хоть чуть-чуть полегчает». «Вы очень добры, но мне не хочется в последний день жизни, во всяком случае, я надеюсь, что он будет последним, совершать еще один неотпущенный грех, перекладывать на плечи ближнего свои тяжелые мысли». «Ваш преподобие, тут уж вы договорились до абсурда. Не один год вы храните в сердце самые горькие тайны всех верных нашей общины. Будет ли худое в том, что один из этих многих воспримет малую толику вашей тяготы?» Отец Лотар по-прежнему смотрел не на собеседника, а перед собой, хотя воробьи давно уже спорхнули, разобравшись с последней крошкой. В его осанке, осанке человека, почти нераздельно привыкшего к одежде, изобличающей род занятий, было что-то военное. Тот, теперь уже словно давний, визит к Ахмаду ибн Салиху, он же Кнежевич, обернулся сущим позором, но дело-то поручали не кому-нибудь другому, даже не столько ради владения компом, сколько из-за навыков городского альпиниста. Там, впрочем, можно было обойтись почти без них, дело было проще простого. Но ведь эти старые камни тоже не отрицательный склон. Парк Бутаном вполне можно вскарабкаться. С востока, и проще, и правильней, разгад засел на галерее. Добраться бы еще до этих арк-бутанов. Снизу-то гады простреливают подступы. Подождать темноты, но это-то на галерее тоже ее ждет. А, была не была. Это почти как прыгнуть в детстве в ледяную воду, вот только глаза лучше не зажмуривать. Эжен Оливье подобрался, затаившись за последним стриженным кустом, готовясь выскочить на открытое пространство. Ведь, будь они неладны, весь восточный мысок — один газон с цветочками, словно ковер свой дурацкий расстелили. Настоящие хозяева Парижа, короли, не боялись ни народа, ни тесных улочек, мелькнуло в голове. Это ведь Бонапарт первым начал расчищать большие пространства, мусульмане только переняли за ним. Ничего своего не могут придумать. Ладно, история по боку. Вот чего надо решить сию минуту, снимать ли кроссовки. Карабкаться без них будет проще, это да. Но не на шею же их вешать, придется бросать. Ага, а потом воюй до утра босиком. Нет уж, как-нибудь. Ну, пошел. Эжен Оливье петлял на бегу, пригибался, петлял. По мостовой тут же защелкали выстрелы, слава богу, не автоматная очередь. Полицейские же не разгуливают по городу с автоматами. Еще бы полбеды, если бы в его салках нужна была стена. Только ткнись в нее носом, и из окошек уже никто тебя не достанет. Но ему-то нужен арк-бутан. Ох, как его можно снять с этого мостика. Господи, вот бы не заметили, куда он причалит. Огромный соблазн таят в себе мексиканские привилегии. Руки отца Лотара сжимали карманный бревиарий с выцветшими ленточками и стертой по краям кожей. «Видите мой бревиарий, Делюскюр? Ничего необычного на вид, не так ли?» «Ну, вы все-таки с букинистом изволите говорить. Начало 20-го столетия, не так ли?» Делюскюр осторожно взял книгу у отца Лотара, открыл страницу на римских цифрах года издания. «Да, 1901 год. Позолота, конечно, из пластинок. А вот это уже я не знаю, что такого особенного в позолоте, кроме того, что держится крепко. До сих пор не облетело». «А почему? Это же не краска. К обрезу книги приклеивали тончайшую золотую пластинку, а потом терли ее слоновой костью до тех пор, покуда страницы не начнут разлипаться. Да, умели. Но издание, тем не менее, банальное, массовое.
как я сразу и подумал, ратисбонгская, Фредерик Пустет. Вот уж правда всяк видит со своей колокольни. А какую мне выволочку устроили во Флавини за этот самый банальный бревиарий? Ведь мы назывались священническим братством святого Пия X. Как же мы его чтили за одну только присягу против ереси модернизма? То, что он первым реформировал бревиарий, тысячу лет как всех вполне устраивавший, об этом не принято было даже упоминать. Из мирян многие не знали, что читают не тот бревиарий, каким пользовались их деды. Тогда я подчинился. На чем, как и на церковной дисциплине, стоит церковь? Подчинился вопреки себе самому. Убрал вот этот самый экземпляр подальше в чемодан, стал пользоваться немного более поздней книгой. Но когда месяцами не видишь своего епископа, а иной раз и вовсе остаешься без связи с ним. Я давно уже читаю дореформенный бревиарий, мексиканские привилегии, истолкованные самым шулерским образом. Дореформенным принято называть как раз тот бревиарий, что ввел в употребление святой Пий X, разве нет? Бревиарий, которым мы пользовались, моложе этой невообразимой литургии часов, всего на 6 десятков лет. Лискюр, дело не в бревиарии, не только в нем. Меня все время точат мысли, почему мы так стояли на том, что граница всему – Второй Ватикан. Конечно, это после Второго Ватикана католицизм стал пародией сам на себя, с этими алтарными столиками вместо алтарей, с этим забвением латыни, экуменизмом, разрушением чина мессы. Но если до Второго Ватикана все было так замечательно, откуда же он взялся, этот Второй Ватикан? Знаете принцип гнойной хирургии? Разрез проходит по здоровой ткани. А мы не по больной ли мы резали, когда рвали с папой? Доминиканский орден до 19 века сражался против догмата о непорочном зачатии Девы Марии. Сражался, покуда ему не переломили хребет. А что, если я считаю этот догмат абсурдным, вслед за теми доминиканцами, настоящими, прошедшими через века? Ах, Лискюр, если бы собрать настоящий собор, если бы попытаться понять, когда мы повредили веру отцов. Откуда пошла та трещинка, из-за которой католицизм разлетелся потом на осколки? «У вас не будет на то времени, Лотар», — веско произнес старик. «Но, может быть, это когда-нибудь сделают другие. Я не знаю, правы ли вы в своих сомнениях, или они посланы вам как соблазн. Не знаю, право. Для меня это слишком сложно. Но сейчас нам надлежит очистить душу покоем. Вы ведь всегда были хорошим солдатом церкви, не спорьте, мне со стороны видней. Вы мучились, но подчинялись, кроме разве что более старого бревиария. Господь милосерд. Если мы в чем-то заблуждаемся, пусть наши заблуждения сгорят в огне вместе с нашим собором. Аминь. Отец Лотар улыбнулся. Военные силы все подтягивались. Ни полиция, ни внутренние войска, настоящие армейские подразделения. Куда же столько против жалкой горсти макисаров, невольно подумалось Касиму. А приказа начать действие все не поступало. Ну отлично, толстое основание опоры его прикрыло. Да они и не вглядывались, поди, откуда им знать, куда ему надо. И Жен-Оливье карабкался, как по каменному мосту. Захотелось даже там, где возможно, встать на ноги и пройти. Но это уже ребячество. Вверх вообще никогда не страшно лезть, и всегда вдвое легче. Вот спускаться – это уже совсем другая песня. Но спускаться тем же путем не придется в обоих случаях. Как уже далеко внизу мостовая. Мышцы изрядно затекли. Бережно отложив винтовку, Вали Фарад принялся разминать ноги. Обидно, что делать сейчас нечего. Еще обиднее, что он не попал по макисару, когда обнаружил свое присутствие. Теперь не лезут, ждут темноты. Ну ничего, они ведь не могут знать, какая у него винтовка. Весело будет. А сослуживцы еще посмеивались, когда он выпросил у отца подарить на 18-летие СБ-04. Ну зачем нужна дорогущая теплая винтовка младшему полицейскому чину? Ему и патрулировать-то с ней не по форме. Так он и не патрулировал. Но вот на рабочем месте держал. Ну и кто оказался прав? Как пригодилось-то? На детски пухловатом, обыкновенно капризном лице Вали Фарада играло счастливое выражение. По губам, украшенным усиками, которые еще не было никакой возможности всерьез подбривать, скользила довольная улыбка. Он уж было смирился с категорическими планами отца. Никакой работы в гетто, никакой работы по выявлению макисаров до получения надлежащего образования. А до обучения еще и поскучать годок простым патрульным, пусть и в престижном районе, это где хорошо для личного дела. Между тем, у самого Вали Фарада планы устремлялись куда дальше, чем борьба с макисарами во Франции. Он мечтал воевать в Дар-аль-Харб, ведь не навеки же приостановлен Газават. Подумаешь, бомба. Надо, значит, добыть эту бомбу у неверных и воевать, воевать. Воевать с неверными Вали Фарад мечтал, сколько себя помнил. В 13 лет он сколотил из приятелей небольшую бригаду. Свой выбор подростки сперва остановили на Аустерлицком гетто. Развлечься успели только 5 раз, но на полную катушку. Сперва это была идея Вали Фарада. Окружали глубокой ночью чье-нибудь жилье, начинали хрюкать под дверьми и окнами. Но ведь здорово, разве грязные кафиры не свиньи? Потом уже врывались в дом, как это сделать, разведывалось заранее. Не разбирали, конечно, как настоящие благочестивые, чего разрешено, чего нет. Охота была возиться, кафирам, по сути, жить-то не разрешено на свете. Просто колотили посуду, топтали постели, лапали женщин, особенно сверстниц, взрослых как-то слегка побаивались. А вот разодрать пижаму на вопящей, царапающейся девчонке – милое дело. Насиловать не решались, скрывая шуточками страх, что может и того, выйти конфуз на глазах у дружков, все-таки недоростки еще были. Взрослые кафиры это каким-то образом чуяли, хватали за руки, увещевали, грозили, но до откровенной драки не доходило. Знали гады, что никого не убьют и не изнасилуют, но все равно здорово было с дикими воплями выворачиваться из-под рук взрослых, растекаясь по всему дому, поди, поймай шестерых, когда один плюет в кастрюле, второй мочится на ковер, третий колотит палкой стекла, четвертый гоняется за хозяйской дочкой, пятый вывалил на пол одежду из шкафа и прыгает на кучу жалкого тряпья, шестой просто корчит рожи. Очень скоро это выплыло наружу. Дружки, конечно, тут же сдали вожака, да он и самый старший был, и так ясно. Ему влетело, но не чрезмерно. Вали Фарад превосходно понимал, что отец, хоть и считает нужным строго обуздывать нрав сына, в действительности возлагает на него большие надежды. Теперь он, конечно, стал взрослее и разумнее. Честно приготовился скучать, а тут вдруг такой сюрприз. Конечно, с макисарами разберутся быстро, но пострелять он успеет. А волноваться не о чем, мечеть надежная, они тут прекрасно продержатся до подмоги. Вали Фарад вытащил из кармана удачно завалявшийся шоколадный батончик.
«Вот уж спасибо вам, почтенные зодчи, любезные каменотесы, что не жалели вы времени и труда на украшении храма всякого рода каменной мелочи. Страшно подумать, что б по вашей милости оставалось сейчас делать, будь вы убежденные классицисты. Пару раз и Жен Оливье все-таки чуть не сорвался, но оба раза даже испугаться не успел». Нашел в первом случае, куда наступить, во втором, за что ухватиться. Не напрасно он с детства днями напролет покорял пригородные руины. Ладони ободрались, пятнали кровью камень. Хорошо, что он все-таки не разулся. Хотя, конечно, босая нога ощущает каждую выбоинку. Но, пожалуй, перебор, если бы ноги сейчас были так же хороши, как руки. А все-таки есть чем похвалиться. Мало кто вот этак влез бы на самую крышу собора. Ладно, хвастаться тоже будем потом. Бриссевиль опустил бинокль. Даже и без бинокля было уже заметно, что по другую сторону баррикад что-то начало всерьез происходить. Подогнали технику для разбора завалов, бульдозеры, тягачи. Ну, этого следовало ждать. Пожарные машины, умно. Только едва ли это поможет. «Ну, сейчас будет», — завороженно разглядывая приближающийся к первой линии бульдозер, проговорил лежавший рядом с Жанной незнакомый парень. «Ясен день», — ухмыльнулась она. «Небось, сломали то, что у них на плечах вместо головы. С чего это мы патроны экономим?» Бульдозер медленно надвигался на автомобильный завал. Жанна видела уже лицо негра-рабочего в прозрачной кабине, посеревшее со страха. Надо думать, бульдозеров с пули непробиваемыми стеклами не производят. Гигантская лопата с силой толкнула перевернутую кверху колесами Ситроен. Жанна едва успела приоткрыть рот, и не зря. По ушам ударило все равно изрядно, но могло быть и хуже. Мины рвались одна за другой, незаметные мины, окутавшие сверху донизу весь передний ряд баррикады. Бензобаки воспламенились мгновенно, в том числе и бензобака прокинувшегося бульдозера.
За сплошной взметнувшейся в небо огненной стеной уже почти невозможно было увидеть причиненный врагу ущерб, но судя по шуму, скрежету, грохоту и диким крикам, дело шло неплохо. Но буквально через мгновение такие же безумные петарды затрещали и по другую сторону сены, разве что по ушам били слабей. А там и снова по эту сторону, западней. «Классно, вот это классно!» Жанна смеялась, не замечая сама, что смеется сквозь счастливые слезы. «Эй, ты понял, что у них был приказ переть одновременно?» «Меня, между прочим, Артюр зовут», — юноша протянул руку. «Жанна». «Эй, у вас раненых нету?» На сей раз на негритяночке Мишель было шелковое платье с рисунком из серебристых кленовых листьев. Оно не слишком удачно сочеталось с огромной санитарной сумкой, которую девушка тащила на плече. «Покуда все целы», — отозвалась Жанна. «Слушай, ну оделась бы ты хоть сегодня по-людски, слезы глядеть, как ты на своих шпильках скачешь». «А если сегодня придется погибнуть за Господа нашего Иисуса?» Мишель упрямо вскинула подбородок. «А шпильки-то тут при чем? Ради такого праздника надо надеть самые свои лучшие одежды». «Так ты поэтому и в гетто каждый день была такая разряженная», — изумилась Жанна. «Но ведь и в гетто мой праздник мог случиться каждый день. Ладно, я дальше бегу, раз у вас порядок». Жанна только присвистнула тихонько вслед Мишели, признавая, что до такого благочестия ей далеко. «Ну ладно, пусть несколько стингеров, но мины-то у них откуда? Откуда мины? Автоматы, винтовки, это еще можно как-то объяснить. Но что у них еще есть? Что и откуда?» Голос генерала метался в трубке, как хищник в клетке. «Думаю, все же не из России», — устало ответил Касим. «Думаю, что сейчас не время затевать судебное разбирательство, господин генерал, но какой-то склад, несомненно, изрядно оскудел. Состояние складов сейчас проверяют. Надо хотя бы знать, чем нас еще порадуют кафиры. Что с имамом Мавсаром Али? Он так и не вышел больше на связь?» «Нет, господин генерал». «Ну и ладно». Генерал несколько успокоился. «Крика будет много, но я не намерен класть кучу солдат, лишь бы спасти его любой ценой. Штат мечети не по моему ведомству». Касим хмыкнул. «Генерал не француз, но парижанин в четвертом поколении, из богатой семьи. С другим арабом он такой двусмысленной фразы никогда бы себе не позволил. Много потерь. Сейчас трудно сосчитать. Изрядно, и в технике, и в людях. Что намерены предпринять?» «Отступили на безопасное расстояние. Тех войска смотрят, как протаранить оставшиеся завалы без потерь. Саперов пускать опасно, им пришлось бы работать под обстрелом. Чем скорее ряды ограждений взорвутся, тем скорее догорят дотла. Это даст макисарам выигрыш всего в несколько часов». «Мы выигрываем всего несколько часов», — сказал София Ларош-Жаклен. «Что же, это тоже довольно много в нашем положении. Софи, тут до меня дошел довольно дурацкий слух. Не станем это обсуждать, Анри. Сейчас не до этого. Какие полчища они стянули, на порядок больше, чем мы рассчитывали. Сколько же у нас потерь впереди, когда баррикады догорят?» Когда внизу загрохотало, и Жан-Оливье сидел, привалившись к каменному кружеву, пытаясь разобраться, сильно ли растянул кисть руки. «Надо же, первый этап уже начат. До штурма совсем недалеко. Надо торопиться. Ничего, рука работает нормально, только больно немного». Невыносимый запах гари заглушил благоухание весеннего цветения, сыроватый запах реки. В воздухе, как конфетти на свадьбе чертей, густо кружились жирные хлопья сажи. Они пятнали розовые свечки каштанов, розовое платье Мишели, склонившееся над сидящим на мостовой, в три погибели нагнувшимся вперед Бриссевилем. Тело его страшно содрогалось от удушья. Мишели было страшно вводить иглу. Хорошо хоть что не в вену. Господи, даже если у нее першит в горле, надо увести его в закрытое помещение, лишь бы укол сейчас хоть чуть-чуть помог. Чем ближе к галерее, тем медленнее передвигался и Жан-Оливье. Теперь он уже вовсе не опасался сорваться, но здорово боялся нашуметь. Тише, еще медленней. Удача. Флик, молодой парень, клевал носом, сидя на полу галереи. Винтовка стояла рядом. Жан-Оливье полз, стараясь даже не дышать. Нагнулся.
Протянул руку, очень осторожно, невыносимо осторожно сжал пальцами край дула. Теперь тянуть, тянуть вверх, как кошка тянет рыбку из аквариума. Еще немного, и можно будет перехватить второй рукой. Ненадежнее, винтовка слишком тяжела, чтобы тянуть ее одними пальцами за край. Ах, нелегкая. Острая боль в правом запястье не вынудила его выпустить добычу, но приклад предательски стукнул о камень. «Ах!» Молодой полицейский с очумелым спросонок глазами вскочил, изо всех сил хватаясь за приклад. Понимая, что не удержит спорного оружия, Ижен Оливье спрыгнул в галерею. Даже не спрыгнул, а упал сверху прямо на полицейского. Винтовка со стуком упала, бесполезная для обоих. Бесполезен был револьвер в кобуре у Жена Оливье, ничем не мог помочь полицейскому его тоже заточенный в кобуру пистолет. Они сжимали друг друга, вдавливая в камень, качаясь, стремясь ни на мгновение не ослабить объятий. «Кафир, сволочь, свинья!» — высвистывал на одном дыхании полицейский. Жен Оливье боролся молча, его выучка была куда как профессиональней, чтобы он позволил себе так бездарно тратить дыхание. Парень оказался крепким и рослым, хорошо кормленным, в нем было килограммов на 10 больше, чем в Жене Оливье. Он это понимал, еще как. «Я тебя раздавлю, грязный кафир! Я на тебя патрона пожалею, не надейся, сам горло перережу. Ты мне поулыбаешься от уха до уха». Полицейскому было явно обидно, что Жен Оливье не отвечает. Выкрикивая ругательство пухлым ярким ртом, он противно брызгал слюной. Незаметно, совсем понемножку, и Жен Оливье начал пригибать на грудь подбородок. Прижался еще сильней, будто бы в прежних потоках борьбы, резко поднял голову. Удар, направленный в подбородок, быть может, не оказался безумно силен, но тело полицейского на мгновение дернулось от боли, мышцы чуть-чуть подмякли, хватка немного разжалась. И Жен Оливье рывком присел, подсек мусульманина под коленки обхватом, собрав все мыслимые и немыслимые силы, встал, продолжая сжимать эти колени руками, поднял и по плечи закинул тело на перила, принялся толкать.
«Нет!»
— голова полицейского висела в пустоте, но он делал отчаянные усилия соскользнуть с перил назад. И Жен Оливье наваливался, наваливался и толкал изо всех сил.
«Ты не посмеешь, не посмеешь!» «Мой отец тебя сварит живьем, он тебя на кол посадит! Да ты не знаешь, кретин, кто мой отец, да он...»
Последний рывок. Тело нырнуло вперед так стремительно, что и Жен Оливье едва успел рожать собственные руки. Крик множился, тело кувыркалось на лету и казалось странно деревянным, словно уже неживым. Перед глазами прыгали сверкающие блестки, в висках бешено стучало. Странно бравурный мотивчик, затренькавший где-то рядом, показался отзвуком бредового сна. Маленький дорогой мобильник-раскладушка, о котором так не кстати для себя не знал имам Мавсар Али, валялся на полу, выпавший во время борьбы. Черт с ним, пусть трезвонит. Блесток перед глазами кружилось уже меньше. Нет, нельзя. Надо знать, вдруг те снизу поняли, что тут случилось. Или увидели. И Жен Оливье раскрыл телефон. «Алло?»
«Вали Фарад, как там у вас дела, все в порядке? Эй, кто это говорит? Там, в мечети, кто-нибудь, позовите моего сына».
«Он не может подойти, он очень спешит». И Жен Оливье щелкнул крышкой и посмотрел вниз. Вали Фарад, так, оказывается, звали этого упитанного парня, уже не спешил. Раскинув руки и ноги, он неподвижно валялся на мостовой и был очень маленьким. На мостах, уже на всех, исполинскими штопорами уходили в небо черные клубы дыма. Поблескивала спокойная серебристая вода Сены. В старину где-то тут висел колокол, огромный. Но даже и без колокола здорово просто стоять и смотреть на бесконечную череду крыш. А эта бедняжка с отбитой головой, верно, была химера. Какой же-то высокий Нотр-Дам. Ветер трепал волосы. Здесь в высоте дышалось полной грудью. Ижен Оливье бережно поднял винтовку. Роскошная вещь, но у него будет время ее разглядеть с полным на то удовольствием. Штурмовать Нотр-Дам не начнут раньше сумерек. А это значит, ему сидеть здесь еще несколько часов. С сумерками же он спустится по той самой винтовой лестнице, о которой столько слышал с детских лет. Если не повезет, его снимут раньше, чем он сладит с замком. Но ведь очень может и повезти. И тогда он откроет своим двери портала страшного суда. Можно, конечно, открыть и любые из двух других, но хоть практического смысла нет никакого, он все-таки возьмется за эти. Потому что страшный суд в каком-то смысле начался.